Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Поездка к гамбургским друзьям. Перед Бергенской церковью шофер показал мне сохранившийся вместе с цепью позорный столб. На миг я не мог понять, что это такое, реликт средневековья или же память недавнего прошлого. Пребывание в разрушенном до основания городе действовало угнетающе, напомнив мне о том чувстве разочарованности, которое я испытал в Киеве и Сталину. Тень Востока надвинулась и сюда. В облике людей есть что-то искалеченное даже тогда, когда у них целы руки и ноги. Их можно было видеть среди развалин, где они рылись в поисках деревянных обломков и мусора. Или в садиках, где они возились над роскошными старыми деревьями, которые лежали поваленными. Все высокое обречено быть поверженным — это черта нашего времени. Я остановился у Циглера, он, как и все, бьется с навалившимися со всех сторон неприятностями. Среди знакомых, которых я навестил, были Герхард Гюнтер и Вильгельм Штапель, который принял меня в своем кабинете. Мы сидели там, точно в леднике. Дыхание вырывалось изо рта паром. Я узнал подробности о самоубийстве Вальтера Франка. Франк Вальтер — довольно плодовитый историк и публицист. Среди его публикаций. Брошюры о деле Дрейфуса, о панамском скандале, об Адольфе Штекере, очерки истории национал-социализма, который переиздавался несколько раз, который застрелился в объятиях жены. Штапель прочел мне прощальные письма, которые, по-моему, написаны с большим достоинством. Среди громадного числа самоубийств многие, кажется, состоялись после известия о смерти Гитлера, которое не только послужило для них сигналом, но и дало внутреннее обоснование этому решению. Так было и здесь. Мир сделался для меня бессмысленным, когда не стало этого человека. Этот историк был одним из самых острых умов среди сторонников Гитлера. Была целая череда дней, через которые каждому пришлось пройти, словно через смертельную решетку. Эти роковые вехи запомнятся нам, как, пожалуй. Не запомнилось ни одно другое событие в нашей истории. Это подтвердилось и на примере Герхарда Гюнтера, который рассказал мне, какую ужасную ночь он пережил, когда бежал от наступающих русских. Убежав из помещичьего дома в Померании, они прятались в яме посреди сосновых насаждений. Вокруг шла стрельба, как во время охотничьей облавы, со стороны поместья доносились женские вопли, и видно было зарево пожара. Хозяйка имения, молодая 30-летняя женщина, убила свою многочисленную семью, пожилого отца и своих детей, сделав им уколы морфия, а затем застрелилась сама. Эти места останутся безымянными, потому что таких у нас были тысячи. Гюнтер рассказал мне также, что встретил Герберта Бланка, старого участника наших берлинских вечеров. Он пережил войну в концентрационном лагере, причем вместе с женой, которая там родила ему сына. Гиммлер использовал его как специалиста. Ему было поручено изучение материалов, связанных с процессами над ведьмами, которым также, как истории Инквизиции, придавалось особое значение в предполагаемой пропагандистской кампании, направленной против церкви. Лежа в постели, я читал эссе Карла Петерса об Англии и англичанах. В завещании Сесила Ротса меня заинтересовало его высказывание о том, что пока Германия, Англия и Америка вместе, мир во всем мире будет нерушимым. Теперь оно подтверждено экс-негатайва. А с точностью да наоборот, лат-эм. В связи с этим я вспомнил Вильгельма II, ведь он занимал центральное место, пользовался огромными симпатиями, вспомнил все то богатство, которое ныне, как в этом большом городе, подверглось разрухе. Начав с этого, нетрудно перейти к рассуждению о том, что было бы «не заболей Фридрих III один смертельным раком гортани», а проживи бы он подольше. Человек не случайен. Люди, как стрелки часов, показывают, какое нынче пришло время. Заменив одного на другого, нельзя изменить его ход. Кирхорст, 24 декабря 1945 года. Идя по нашим сельским дорогам, можно повстречать невиданные прежде фигуры. Это возвращенцы, окруженные серой аурой крайнего страдания. Им причинили все, что только может причинить человек человеку, отняли все, что может отнять человек. Они посланцы тех мест, где не счесть замученных до смерти, погибших от голода, замерзших, изнасилованных. Одного из них я сегодня повстречал близ Бейнгарна. Ему оставили только парусиновую куртку, продуваемую северным ветром. Должно быть, он шел издалека, он прошел мимо, как тень, не взглянув в мою сторону. Отчего же так вышло, что сегодня, в рождественский день, я не смог с ним заговорить, как мне не раз случалось заговаривать с другими? Неужели он был так чудовищно далек от меня? 1946. Капск-Сопкм, 2 января 1946 года. После долгого перерыва я опять немножко поработал в саду с первым сознанием наступившего Нового года, когда дела идут на подъем. Зимний солнцеворот остался позади. Продолжал 1001 ночь. Чудесная лампа доступна немагу, несмотря на все его знание. Она предназначена для ребенка, для мальчика, для бездельника. Только он один может достать ее из подземных садов, в которых деревья цветут самоцветами. Интересно, почему лампу нужно не зажечь, а потереть? Зажженная лампа была бы олицетворением интеллекта, а так она пробуждает гения материи, огромную силу, которая дремлет в непробужденной субстанции. Тот, кто использует эту лампу для того, чтобы освещать свою комнатушку, как делает неразумная мать Аладдина, подобен человеку, который жжет в своей печке уголь, не подозревая о той силе, которая дремлет внутри него, а будучи вызвана, словно дух, может осветить, но может изжигать города. Сказка знала об этом давно, с изначальных времен. Кирхорст, 4 января 1946 года. Был гость, приезжал из Берлина Зибен и передал мне привет от Никиша. Он, кажется, целиком переориентировался на восток. В таком случае ему уже не найти своей исходной точки, но после всего того, что ему довелось пережить, меня это не удивляет. Никто дважды не входит в одну и ту же реку. Здравый политический смысл, способность судить о политическом весе и равновесии в области политики встречается так же редко, к настоящее понимание трагического конфликта. Поэтому хорошая драма такая же редкость, как настоящая политическая концепция. То, что Ривьер ставит в упрек немцам, а именно, что их характер выражается не формулой Дили. Или, а как то, так и другое, является следствием их срединного положения в окружении могущественных соседей. Это для них единственно возможный вариант. Середина может иметь связующее значение. Она определяет посредническую роль, и в этом заключаются большие преимущества. Выбор в пользу, как то, так и другое, неизбежен для того, чтобы избежать войны на два фронта. Бисмарк сравнивал свою дипломатическую задачу с номером жонглера, который жонглирует одновременно несколькими мячами. Для полководца это облегчает введение операции на внутренней линии. Даже если бы случилась катастрофа, которой Клаузевиц советовал не допускать ни при каких условиях, это не привело бы к вторжению одного победителя. А в страну вступила бы коалиция. А это очень большая разница по сравнению с таким окраинным положением, какое, например, занимал Карфаген. Среди почты письмо Ганса Мюллера, секретаря ордена Порлаем-Райт. Дёрден за заслуги, ФР. Учрежден в 1740 году. Фридрихом II как воинская награда. Впоследствии стал присуждаться за заслуги в области искусства и науки. В него была вложена записка от генерала фон Вицлебена, Вицлебен Эрвин фон, был зверски убит нацистами 8 августа 1944 года по делу о заговоре против Гитлера во дворе берлинской тюрьмы Плецензия. Привязан резиновыми шлангами к кресту и медленно задушен. Председателя этого ордена и, очевидно, брата того Вицлебена, который был повешен после 20 июля 1944 года. Имение у него экспроприировали, и живет он, кажется, в чердачной каморке своего замка, где ему еще позволяют остаться. Его сын, подполковник фон Вицлебен, выступил в тот день 20 июля с обращением к своей части, которая стоила ему головы. Дочь тогда же, в июле, посадили в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Там она заболела, ее отправили в газовую камеру и сожгли. Так доживает свой век старик Вицлебен. Молча разделите с ним его горе. Кирххорст, 5 января 1946 года. Катание на коньках на берегу Лоны по затопленным лугам. Удивительное зрелище представляли собой выросшие кучками большие грибы, видневшиеся подо льдом. Скользя над ними, казалось, что ты проносишься над другим временем года, которое словно зачарованное сохранилось под хрустальным покровом. Читаю дневник английского путешествия, который Марвиц написал в 1815 году. Трезвый, практичный разум бранденбургского помещика изображает описываемые вещи менее элегантно, но столь же метко, как ревороль. Имение помещиков он сравнивает с деревьями, у которых на топливо подрезают ветки. Если же срубить дерево под корень, то не будет ни ренты, ни средств на общественное вспомоществование. Это справедливо для многих случаев экспроприации. В газете опубликовано завещание Гитлера, оно производит впечатление подлинного. В своем завещании он рекомендует продолжать расовую борьбу, то есть как раз то, что главным образом и привело его к гибели. Судя по всему, он не улавливал грань между национальным государством и империей, а в области внутренней политики между государством и партией. Кирххорст, 9 января 1946 года. «Сегодня, в день смерти моего отца, я был в лесу, меня сопровождал старый Гауштейн, мы с ним помечали деревья. Беседы с ним всегда поучительны. Его воззрения, основанные на большом жизненном опыте, отражают взгляды простого человека, зарабатывающего на жизнь наполовину крестьянским, наполовину ремесленным трудом. Между прочим, мы поговорили о старости. Эта тема часто занимала меня у деревенских людей. Тут можно бы провести некоторые наблюдения относительно продолжительности жизни, так как, с одной стороны, многие мужчины умирают в среднем возрасте, но с другой, некоторые доживают до глубокой старости. Так, например, у нас тут есть постоянно собирающаяся за скатом и распространенная в Германии карточная игра «Компания». Все участники, которые еще помнят вступление пруссаков в Лангензальцу, а с тех пор как-никак прошло уже 80 лет. Гауштейну еще только исполнился 71 год, но он надеется прожить еще десятка-два. Он поделился со мной несколькими золотыми правилами, которым он следует. В основном они сводятся к тому, чтобы ежедневно приносить доброхотную жертву нимфе Клоацине. Раз в неделю Афродите и раз в месяц. Дионису, в чем он, сам того не ведая, солидарен со знаменитым доктором Бизансоном из Парижа. Джеден Морган Эйувс Ейчускан. Джеде Воче Эйувс Эмюскан. Джеден Манет Айн Арьюэс Чен. Каждое утро на горшок. Каждую неделю на милашку. Каждый месяц на пьянку нем. О, на что я ему? Ну, Гауштейн, уж одну-то из лошадок вы не будете по многу гонять. А он в ответ. Да ведь и водки-то нынче не стало. Вот это я понимаю. Богатырь старинной закваски. В добрые старые времена они просиживали в пивной с субботнего вечера до самого понедельника. И как ни в чем не бывало. Он опять рассказывал, как при вступлении американцев отстоял свой окорок. Героическая песнь «Дай только». Кирххорст, 10 января 1946 года. Чтение. Стендаль. Анри Брюллер. Одна из книг, которые оказали на меня вредоносное влияние. Легко впасть в суховатую искусственность, усвоив себе манеру испанской школы в изображении характеров, чем он так гордится. Всеобщий характер этой опасности хорошо виден на примере Ницше и таких заядлых стендалистов, как Леото. Следы этого влияния заметны и у Монтерлана. Впрочем, в 26 главе он наряду с обычными эксцентричностями высказывает одну превосходную идею. Он рассказывает о том, как в детстве он не раз задавался вопросом, а вдруг он сын могущественного государя и вся революция. Это спектакль, разыгранный перед ним ради его поучения. И тут он затрагивает самую суть педагогического устройства мира. Кирххорст, 30 января 1946 года. Вернулся домой после второй поездки к Фридриху Георгу. Юберлинген произвел на меня странное впечатление. В этом городе нашли себе прибежище около 100 интеллектуальных и по большей части праздных личностей, что в сочетании с древней каменной основой пористых малассов порождает всепроникающее излучение. Вероятно, этому способствует и то, что во французской зоне сильно голодают. В числе промелькнувших картин в памяти остался наподобие моментального снимка вид бледных, чахлых людей, скопившихся у перекрестка, в середине которого, направляя движение транспорта, стоял чудовищно толстый французский полицейский. В его мундир влезло бы трое таких, как они. Случались там, к сожалению, и расстрелы без суда и следствия, в которых особенно часто участвовали эльзасцы. Из домов, к счастью, разрушен был только один. Среди знакомых, которых я там навестил, был и Леопольд Циглер. Мы поговорили о Гуго Фишере, которого он хорошо охарактеризовал, затем о Бадере и его значении для нашего времени. К сожалению, обширное наследие Бадера, как и многое другое, сгорело дотла в одном из бушевавших городских пожаров. Как утверждают, то же произошло и с литературным наследием Гамана. Но оно, к счастью, было в полном объеме, вплоть до последней бумажонки, фотокопировано по инициативе Надлера. Таким образом, здесь мы видим пример того, за что Бургхард в свое время приветствовал появление фотографии, видя в ней сохраняющую силу. Кстати, на ближайшее время это останется последним таким путешествием. Слишком уж ненадежны пока дороги. Страна, точно в средние века, разделена на отдельные территории, границы которых сложно, а зачастую опасно пересекать. Мы ехали в требующем ремонта автомобиле, который раздобыл для нас Радимахер, и в таком обществе, какое может собраться в растревоженном муравейнике. Банкир Ферман настойчиво разыскивается рядом оккупационных властей. Кажется, он особенно насолил англичанам, помешав им перед войной в заключении ряда военных контрактов по поставке оружия в экзотические страны. Интересуются им и французы. При помощи фальшивых паспортов и взяток он подготавливает свое бегство за границу, ближайшая его цель — Лиссабон. Время от времени он упоминает о своих сделках, они дают представление о том уровне, на котором все упрощается и делается почти играючи, по крайней мере для посвященного, который владеет волшебным ключиком. Крупные денежные потоки текут в определенном направлении, у них есть свои ответвления, плотины и шлюзы и свои техники. Есть люди, которые все время зарабатывают деньги, даже когда катаются верхом или завтракают. Гамбургский коммерсант фон Денштейнен, занимающийся экспортом, тоже ехал на юг по делам. Он искал новых партнеров. На пути туда к нам присоединился Дер Лильё. Я имел случай с восхищением наблюдать его гениальное владение древними и новыми языками. Как говорится, знание нескольких языков во столько же раз увеличивает твою человеческую ценность, что и подтвердилось сейчас к нашей вящей пользе. Английские, американские, французские постовые, подходя к нашей машине, чувствовали в нас чуть ли не земляков и лишь мельком просматривали наши сомнительные бумаги. Он спрашивал дорогу на диалекте той местности, по которой мы ехали, спрашивал на нижнесаксонском, тюрингском, швабском наречии. Иногда, чтобы нас позабавить, говорил как коммивояжер из Лейпцига. Это божий дар. Радемахер, знакомый мне по парижскому Абверу, собрал эту компанию. Он обладает другим даром. Держит в голове обширный список адресов, который в необходимом случае оказывается очень полезен. Его память работает как коммутатор, в котором всегда находится нужное соединение. Останавливаемся в каком-нибудь захолустье. Нужно найти пристанище, раздобыть удостоверение личности, продуктовые карточки или запасные части. И тут Радимахер, как по волшебству, извлекает из своей памяти имя человека, который может помочь. Машина была одолженная, и чувствовалось, что годы войны не прошли для нее даром. Поездку до места назначения она еще кое-как выдержала. Но обратное путешествие началось с того, что у нас отвалилась выхлопная труба, затем отказали тормоза, по счастью, это случилось в таком месте, где на обочине не было канавы, так что мы благополучно выехали на луг. На подъезде к Штутгарту пришлось возле Леонберга преодолевать длинный подъем. Я сидел сзади и читал рукопись, которую мне дал с собой Фридрих Георг, как вдруг случилось что-то странное. Я почувствовал себя точно оглушенным, моя душа отделилась от тела и взмыла к небесам. Затем она спустилась оттуда и вернулась на прежнее место. Я услышал женские крики на дороге, ощутил удар и увидел, что сижу под открытым небом. Что это было? Какой-то польский грузовик, ехавший навстречу, не послушался руля на обледенелом повороте и срезал наш закрытый верх. Его тяжелый кузов, не задев нас, промчался над нашими головами, но разрушил наш автомобиль. Мое пальто было усеяно стеклянными осколками. Мы вылезли и увидели, как вытекает масло из разломанного маслопровода, зеленея на снегу. У самой обочины начинался крутой откос. Заметно было, что мы еще удачно отделались и можем только радоваться, что все так легко обошлось. Самым удивительным в этом событии для меня было то, что, погруженный в чтение, я, тем не менее, в самый последний момент, очевидно, заметил опасность. Я разглядел ее откуда-то из другого измерения. Нерушимая часть нашего существа удаляется при этом из нашего тела и затем приближается к нему извне, ощупывая его как инструмент и проверяя, все ли в нем цело. В этот самый момент Перпетуя стояла в Кирхорсте у окна, она сказала Александру: «Сейчас отец попал в аварию. Земля невелика. Поляки проехали, даже не оглянувшись. Мы бросили машину на произвол судьбы и пешком добрались до конечной остановки Штутгартского трамвая. Я позвонил в Тюбинген Карла Шмиду, и он нашел нам в городе хорошее пристанище. На следующее утро Радимахер волшебным образом извлек из своей памяти адрес человека, который мог бы нам помочь. Адрес был хороший. Самого начальника полиции, который одолжил нам другую машину. В такое время, когда почти невозможно добиться хотя бы стоячего места в поезде, а по дорогам разъезжают одни лишь иностранцы, это было невероятное достижение. Новая машина оказалась лучше старой, так что мы совершили удачную мену. Банкир расстался с нами и правильно сделал. Я продолжал поездку с фон Штейнином и Радемахером, который сидел за рулем. У самой границы русской зоны, под Герсфельдом, мы подъехали к одному из многочисленных шлагбаумов, которые по средневековому разделили страну. Пришлось остановиться в туннеле под железной дорогой. Маленький чернявый американец подошел к машине и потребовал наши паспорта. Из-за замены номер машины не соответствовал тому, что было написано в документах. Вот где мы почувствовали, как нам не хватает Дралилье с его превосходным английским и духовным облачением. Когда ты недостаточно владеешь каким-то языком, то начинаешь говорить с людьми громче, как с тугоухими. То же самое было и с Радемахером при попытке объяснить, как получилось, что мы сменили машину. Мне показалось, что это не самый удачный тон. Бывает иногда, что главное не в том, прав ты или не прав, а гораздо важнее выпутаться из создавшегося положения. Именно такой случай был и здесь. Туннельный переезд был подозрительным местом. У него были все признаки ловушки. Диалог уже шел на повышенных тонах и достиг того момента, когда постовой прервал переговоры. Теперь он смотрел на нас с усмешкой, которая не предвещала ничего хорошего. Нам было велено выйти из машины и показать багаж. У меня было при себе белье, несколько саженцев, немного хлеба. У фон Штейнина вещей было не больше, чем у меня. У Радемахера обнаружилось несколько пачек сигарет, подарок полицейского начальника. Тут-то мы и попались. Постовой торжествующим тоном воскликнул: «Блэкмаркетерс», то есть спекулянты. Другие сбежались на подмогу. Я подивился их негодованию, тому глубокому возмущению, которое они выражали по отношению к нам. Но на пороховом складе достаточно одной искры. Стоит только чиркнуть спичкой. Нам было приказано стать к стене. Атмосфера стала угрожающей, в духе встречи новичков в концентрационном лагере. Гигантского роста сержант с лицом щелкунчика из театра Гранд Гиньоль расхаживал перед нами взад и вперед. С каждой секундой его гнев распалялся все больше. Теперь уже не имело значения, какой проступок мы совершили. Кажется, он был в сильном подпитии, хотя дело было еще утром. Вдруг я увидел, что он достал пистолет и послал в магазин пулю. С сухим щелчком она встала на место. Этот звук, казалось, еще больше разжег его злость. На щеках у него заходили желваки, как у быка, перемалывающего жвачку. Я стоял у стенки между Радемахером и фон Штейненом. Поразительно, как быстро события приняли роковой оборот, почти без перехода и повода, точно во сне. Хотел бы я знать, как мы отсюда выберемся. Вот-вот что-то должно было произойти. Сердце зажило своей независимой жизнью, начало быстро и громко стучать. Это было неприятно, но не зависело от моей воли. Вдруг на дороге показался направляющийся к нам пешеход в синем пальто. Он еще издали старался обратить на себя внимание. «I am the first person in this place». Я первое лицо местного управления «Ангел». Это был местный ландрат. А начальник окружной администрации в Германии. С его машиной случилась авария, но он сказал, что шофер сейчас с нею подъедет. Может быть, это и будет появлением Deus Ex Machina. Букв. Бог из машины лад. Развязка вследствие непредвиденного обстоятельства. Но не тут-то было. Шатеп. Молчать. А ну к стенке. Снять шляпу. Пришлось ему встать рядом с нами, не в добрый час. Видно, его сюда занесло, однако это все же означало некоторую паузу и немного отвлекло. Спектакль продолжался, другие солдаты тоже вынули пистолеты и принялись ими махать. Было очевидно, что искушение привести их в действие очень велико. Достаточно было неосторожно шевельнуть рукой. Возможно, и этого уже не требовалось. Если прозвучит выстрел, это будет означать, что мы оказывали сопротивление. Это не вызовет ни малейших сомнений. Бывают такие положения, когда самый факт существования является сопротивлением. Я взглянул налево и направо. Немцы неподвижно стояли у стены, прохожие приближались и отворачивали голову, торопясь поскорей пройти мимо. Взглянув на фон Штейнина, я увидел, как тот побледнел, покачнулся и упал ничком. Сердечный приступ. Должно быть, и у него колотилось сердце. Мы подняли его и усадили на камень. Это происшествие в чем-то пошло нам на пользу. Оно как бы означало, что жертва принесена, и это дало разбушевавшимся людям чувство удовлетворения, утолив их ярость. Они убрали пистолеты. Чернявый коротышка даже сам стал отпаивать сердечника. Затем они взяли под стражу спекулянта, Радимахера, и увезли его на машине, оставив нас дожидаться в тоннеле. У нас было такое чувство, что нам, как и при столкновении, в очередной раз повезло, и мы опять легко отделались. Я отвел фон Штейнина в город, и нам удалось найти номер в маленькой гостинице, битком набитой солдатами, девицами и беженцами. Из комнат доносился шум и гам. В вестибюле я столкнулся с пьяненьким негром, который вцепился в мой лацкан с доверительной настойчивостью бормоча. Искаженная локюс, уборная раск. Нем. Я показал ему дверь искомого помещения, он ее открыл и попытался втащить меня за собой. К счастью, мимо проходила немецкая девица. Она знала его и разрешила это недоразумение, объяснив ему его заблуждение. Оказалось, что он поджидал спекулянта по имени Лукас, с которым у него была назначена встреча. Гостиница была подозрительным местом, словно нарочно созданным для пера Петрония, там бурлила та лихорадочная. Паразитическая жизнь, какая обыкновенно заваривается за счет побежденной стороны при участии местной закваски. Слава богу, фон Штейнен понемногу оправился. Мы ушли в свой номер и заперлись на ключ. Наутро я разыскал контору ландрата. Здесь тоже царила суматоха, коридоры были забиты беженцами из русской зоны. Секретарша заявила, что ни в коем случае не пропустит нас к ландрату. У него и без того дел по горло. Я передал ей маленькую записочку. Участник вчерашнего неприятного происшествия. Меня тотчас же пригласили войти. Он встретил меня как товарища по несчастью и спросил, что мне нужно. Я узнал, что Радимахер вместе с машиной был сдан на руки немецкой полиции. Двух-трех телефонных звонков было достаточно, чтобы развязать этот узел. Мне разрешили забрать Радимахера из переполненной тюрьмы, где он провел тяжелую ночь. Конфискованная машина также была нам возвращена. Можно было продолжить путешествие с новыми удостоверениями. В окрестностях Касселя, на границе английской зоны, у нас опять было несколько неприятностей. Повод обычно бывает самый пустяковый, но часто он чреват опасностью самых неожиданных последствий, вплоть до длительного заключения. Поэтому я до поры ограничусь своим садом, а свои поездки такими местами, куда можно добраться на велосипеде. К Кирхорст, 7 февраля 1946 года. Канни говорит по поводу одного испытания, что чувствует, когда молитва доходит. В таких случаях с молитвой должно быть связано определенное состояние и давать силу молящемуся, подобно тому, как правда, сказанное под присягой, придает свидетелю несокрушимую твердость. Иначе текст присяги или молитвы останется пустой формальностью. Возможно, это состояние — страх, который служит основой и углубляет сближение. При достаточной силе этого страха он способен, как указывает, например, апостол Павел, достичь желанной цели и без помощи текста. Можно предположить, что в условиях приумножения страха на земле в то же время возрастает и количество молитв. Это действует как отдушина, дающая отток нагнетаемому напряжению и давлению земных сил. Какая же это величественная мысль, что человек слабый и преследуемый, забившись в своей комнатенке, в какой-нибудь норе, где он прячется, или сидя в тюремной камере, может в одиночку сопротивляться Левиафану и даже заставить того предстать перед судом, и что эта сила дается ему именно через страх, благодаря тому, что он ведет себя как страдающий человек. Кирхорст, 21 февраля 1946 года. Поскольку мы не можем быть свободны от заблуждений, остается только пожелать, чтобы они сменялись не слишком часто. Так попросим же себе длинноволновых заблуждений. На их гребне корабли безопаснее достигнут гавани. Церковные, на тысячелетних, государства, на вековых, отдельные индивиды, на 70 и десятилетних. С субботы на воскресенье у нас был капитан Коэн, военный врач английской армии. После так называемой «хрустальной ночи» брат-физик спрятал его в своей берлинской квартире. Он принес нам множество вкусных вещей для нашего оскудевшего стола. Чтобы не говорили про евреев, но их нельзя обвинить в неблагодарности. Этот гость. Очень хороший чтец, благодаря ему я впервые получил представление о Дейблере и его мире. В «Северном сиянии» мне особенно понравилось явление ночи в Венеции в образе мавританской царицы, искрящаяся песнь, проникнутая токами космических лучей, как темным свечением. Коэн дал мне также неопубликованную рукопись этого автора под названием «Возвращение племен на родину», посвященную звездной судьбе народов. У Дейблера ощущается какое-то шестое чувство. Как будто рождается новый орган, таинственно связующий растения, животных, человека с космосом. Это как новый глаз, который открылся и обрел зрение. Кирхорст, 2 марта 1946 года. Скудные карточные нормы с каждым месяцем урезаются еще наполовину. Это смертный приговор для многих, кто раньше кое-как перебивался, особенно для детей, стариков и беженцев. Судя по газетам, многие в мире встретили этот голодный мор одобрительно. Одна коммунистическая газета во Франции придерживается такого мнения, что мы еще слишком хорошо живем, и выражает недоумение по поводу того, что наши же дети еще ходят обуты. Это, на худой конец, еще терпимо и приемлемо для разума, когда ты смирился с тем фактом, что мы проиграли войну и нужно платить долги. Менее приятны те соотечественники, которые воображают, будто они причастны к победе, хотя тут они на самом деле роковым образом заблуждаются. Разговоры с такими посетителями напоминают мне времена единомыслия, когда они велись с обратным знаком. Тип уличаемого проходит через все системы, а вместе с ним и тип преследователя, взаимозаменяясь, они зачастую оказываются представленными в одном и том же лице. Если сегодня сюда придут русские, к чему многие уже готовятся, произойдет перераспределение ролей, на этой почве развивается мир политики. Кирхорст, 16 марта 1946 года. В полночный час я сидел, расположившись за письменным столом, на котором лежала рукопись, в комнате деревенского дома, выходящей окнами в сад. И тут ко мне вошла стройная женщина, одетая в гимнастическое трико, чтобы посмотреть, как горит камин. И вот я мучительно думаю, где же мог быть этот дом, этот сад и эта комната. Кто такая была женщина, подходившая к камину? Что это была за рукопись, которой я был занят? И вновь мне приходит мысль, вдруг то, чем мы занимаемся в этих посторонних пространствах, важнее всех трудов при свете дня. Кирхорст, 18 мая 1946 года. Чтение дневники Гонкуров. Здесь в записи от 9 апреля 1869 года можно найти предсказание химика Бертелло, которое гласит, что через 100 лет человек будет знать, что такое атом. И, владея этим знанием, сможет регулировать солнечное излучение так, как сейчас регулирует свет электрической лампочки. Куры делают по этому поводу замечание, что в этот момент, возможно, на Землю явится Господь Бог и, как на выставке, объявит человечеству, что она закрывается. Там же. Возможно, что в первый раз встречается выражение «ликвидация» в значении революционного термина. Его возникновение связывают с влиянием биржи, а слово «революция» — с астрономией. Далее — о всеобщем выборном праве. После стольких столетий воспитания человеческого рода и преодоления дикости оно вновь возвращается к варварству Цифири и к торжеству глупости, свойственному слепой массе. Кирхорст, 25 марта 1946 года. Спал тревожно из-за прививки от тифа, вакцина творила со мной, что хотела. Принудительные мероприятия теперь проводятся в связи с выдачей продовольственных карточек. Кто не подчинится, не будет допущен к кормушке. Голод оказался таким удобным кнутом, что, боюсь, государство не захочет отказаться от этого средства даже тогда, когда пищи будет вдоволь. Прививку я считаю грубейшим вмешательством в здоровье человека. Она начинает по-своему распоряжаться капиталом целительных сил. Причем таким образом, каким это сочтут нужным вездесущие в наше время специалисты, то есть умники, составившие себе имя на своей ограниченности и каждые 5 лет выдвигающие новую теорию. Мне этот процесс представляется приблизительно так, как если бы я для предотвращения возможных пожаров держал в подвале запас воды. Вдруг туда без спросу залезает комиссия и для каких-то особых целей откачивает у меня 1 или 2 тонны, уменьшая потенциал, о назначении которого она не имеет ни малейшего представления. Поскольку этим людям неведома власть проведения, все расходуется на страховку. А там, глядишь, и настал большой пожар. Между тем, человеческий род на Земле живет не то чтобы больной, но и нездоровый. Кирхорст, 27 марта 1946 года. Все еще температура, однако тропический климат споспешествовал моему писанию. Пополудни в саду. Распределял грядки под горох, кресс-салат, шпинат, редиску-морковку, конские бобы и петрушку. Для садовода это абстрактное удовольствие. Ему предшествует чтение каталогов, доставляющее радость воображению. Можно, например, насаждать сорняки, сорта, которые легче будет полоть. Это значит выбрать из 2 зол меньшее. Такой выбор существует и в социальной, политической и моральной сфере, а также в лекарском искусстве, где, например, можно заменить одно стимулирующее средство другим, менее опасным. Расчет может и не оправдаться, как это случилось с попыткой лечить от морфинизма кокаином. Но есть также и такое тайное средство, которое никогда не обманет, оно заключается в облагораживании почвы. Из чистой садовой земли без труда выдергиваются сныть, пырей, желтушник и прочие враги огородника. В этом теория среды обнаруживает свою положительную сторону. Кирхорст, 28 марта 1946 года. Провоцирующий вызов и ответная реплика. Их чередование, как взмах маятника, входит в число главных мотивов истории. За каждым взмахом следует обратное движение, за всяким нарушением меры, корректирующая поправка. После 1918 года Германия оказалась в роли провоцируемой стороны, и Гитлер присвоил себе должность ее защитника. Взял себе право сделать ответную реплику. По свойству своего характера он, начав с ответа, перешел к безудержной провокации, напрашиваясь этим вызовом на весомую ответную реакцию. Его наследие — это то положение, в котором мы оказались. Хорошие исходные условия превратились в свою противоположность. Нечто подобное случается в шахматной игре, когда игрок слишком быстро развивает сильные фигуры. Воля игрока сильнее его соображений, она одерживает верх над его рассудком, оценкой возможностей. В шахматы нужно играть, крепко сев на свои ладони. Надо бы, как в России, обучать этой игре в школах. Гитлер как-то похвалялся тем, что делает в политику с ледяной холодностью. Это была его иллюзия. В начале своего пути он лучше себя понимал, тогда он назвался барабанщиком. Я слишком плохо знаю его историю, чтобы определить, когда он начал претендовать на ведущее положение. Вероятно, это произошло уже в крепости, после Мюнхенского путча. Но тут, очевидно, сыграли роль и объективные обстоятельства. Отсутствие политических сил, которые могли бы ему противостоять или руководить его деятельностью, поскольку ни справа, ни слева, ни среди своих сторонников. Ни в правительстве он не встретил превосходящей его воли. Сегодня он неизбежно считается чистой воды провокатором. Это суждение со временем войдет в соответствующие границы. Спор о нем приведет к его истокам. Его успех был бы необъясним без той ответной реплики, которая прозвучала благодаря ему и была одобрена большой частью народа. Я почти не знал этого имени, когда впервые увидел его во время одного из ранних выступлений в Мюнхенском цирке. У барабанщика обязательно должен быть генерал. Примерно тогда же или немного позднее я, кажется, навещал Людендорфа в одном из пригородов Мюнхена. Я уже читал его воспоминания и многого ожидал от этой встречи. Его имя было связано с последними значительными попытками 1918 года повернуть ход судьбоносных событий в нашу пользу, с нашими упованиями. Тогда я думал, что поражение произошло из-за того, что нам не удалось дотянуть несколько жалких километров, которые еще отделяли нас от Кале. Сегодня, после завоевания и сдачи огромных территорий, я понимаю, что я заблуждался и только понапрасну расстравлял себя ненужным самобичеванием. Пригород Мюнхена назывался Зольн. Судя по тому, как мне вспоминаются эти события, я прихожу к заключению, что я помню их уже как сон. Это была одна из тех встреч, какие потом не раз повторялись. Тебе кажется, что ты знаешь или, по крайней мере, можешь предполагать на основании исторических примеров, как должен выглядеть монарх, демократ, революционер, консерватор, полководец-поэт, а при виде вошедшего испытываешь разочарование. В этом случае я представлял себе фигуру хотя бы вроде Макмагона. Макмагон, Макмехан Мари, Эдам Патрис Морис, французский маршал 1808-1893, в 1873-1879 годах, президент Французской Республики. Как личность он произвел на меня приятное впечатление, в нем чувствовалось достоинство. Но он тотчас же завел разговор о масонах и уже не сворачивал с этой темы, он процитировал слова Гете в связи со сражением при Вальми о том, что отныне мировая история поменяла свое содержание. Они служат примером удивительной прозорливости, гениального суждения, которое по первым росткам уже угадывает габитус будущего растения. Людендорф же объяснял это иначе. Откуда он это узнал? Он знал это, потому что был масоном. Он узнал это от Робеспьера и других масонов, которые засели в Париже. Вероятно, я посмотрел на него с удивлением, потому что он сказал: «Вы, может быть, считаете, что я помешан на масонах. Но когда вы поглубже вникнете в эти вещи, то поймете их подоплеку». Нечто подобное я пережил и с добровольческим движением, о котором я имел идеализированное представление. Отечество было повержено, как после 1806 года. В те времена в добровольческие отряды стеклась восторженная молодежь, готовая вопреки бессильному правительству бороться с превосходящей силой противника, под властью которого тогда находилась Европа. Тогда хватило нескольких лет, чтобы освободиться. При сравнении наше положение было лучше, чем тогда. Я обратился к Разбаху, который после возвращения из Прибалтики руководил таким незаконным объединением. Я жил в Лейпциге, и мне сразу же было поручено возглавить саксонское отделение. Там оказалась группа, собиравшаяся в комнате, расположенной за табачной лавкой. Никакого воодушевления там не чувствовалось, дело сразу же приняли неприятный оборот. Я работал в зоологическом институте. Иногда, когда я анатомировал спрута, ко мне заглядывал Педель, школьный сторож, и вызывал меня в коридор. Там меня поджидал Разбах, у которого вышли общественные деньги. Мне приходилось выручать его, разумеется, из собственного кармана. Эти люди что-то не очень походили на охотников Люцова или тугендбундовцев. Общество, образованное в 1808 году, ставившее себе целью воспитание юношества в духе немецкого патриотизма, даже Занда, убившего Коцебу. Представляешь себе несколько иначе. Один был замешан в политическом убийстве по распоряжению тайного судилища. Другой участвовал в террористической деятельности, взрывая дома в Верхней Силезии. Третий работал в Бреслау, Вроцлав. Город в Силезии редактором националистического еженедельника. Участвовал в каких-то темных делах и сейчас скрывался от полиции. Через месяц я добился того, что Разбах освободил меня от этой должности, и я наконец-то свободно вздохнул. Кажется, ему и самому все это было не по душе, так как он распустил военное добровольческое объединение и основал объединение наподобие Вандерфогеля, перелетные птицы нем. Вендерводжел, организованное в 1901 году, Карлом Фишером объединение любителей природы, туристических походов и народных песен. Шесть вместе они ходили в туристские походы. Однако этот опыт был не бесполезен. Достоевский еще в 1870 году описал классические типы в кружке заговорщиков-нигилистов. Уж ему-то они, конечно, были хорошо знакомы по личному опыту. Теперь я мог это подтвердить. Угнетающее впечатление производит сугубо технический оттенок всего происходящего, отсутствие людей более высокого склада, такого как, например, среди декабристов или революционных романтиков. Убийство Шатова по решению тайного судилища представляет собой кульминационный момент. Его зачинщик Петр Степанович, сугубый техник. В пролитой крови он видит средства для достижения господства и в качестве жертвы выбирает ни в чем не повинного человека. Симпатичным представляется один лишь несчастный прапорщик Эркель, которого злодейское убийство приводит в ужас. Однако он думает, что Петр делает то, что необходимо для общего дела. Он кончает Сибирью. Кирххорст, 29 марта 1946 года. Провокационный вызов и ответная реплика. Очень скоро Гитлер стал отчетливо выделяться на фоне различных националистических сект. Его рост напоминает растение, которое на дрянной почве вырастает до огромной величины, напитываясь ее силой. В то время его имя еще упоминалось в одном ряду с темными партнерами. Можно сказать, что он прошел через ряд триумвиратов. Когда я его слушал, то у меня создалось от него впечатление бледного восторженного человека, который не столько высказывал новые мысли, сколько высвобождал новые силы. Казалось, что не столько он владеет словом, сколько слово владеет им. Таким представляешь себе медиума, снедаемого овладевающими им силами. В его гороскопе должна была присутствовать Луна, Муссолини, в отличие от него, принадлежал к солярному типу, он был гораздо ясней и прозрачней, а также более предсказуем. Как раз умники-то и просчитались в оценке Гитлера. У него было бледное, неопределенное лицо медиума. Его питала силой неопределенность. Он фокусировал ее излучение и отражал, словно вогнутое зеркало. Он был сновидцем. Впоследствии я увидел портрет его матери. Он многое объясняет. Такие образы наводят на мысль о другой стороне, о потаенной демонической истории, которая никогда не будет написана. Очевидно, юность он провел в мечтаниях. Кубин сказал мне, указывая на близко расположенный Брауну. Внизу живет много людей, которые его знали. Но они не замечали в нем ничего особенного. Мюнхен был благоприятной почвой для его первых шагов, более благоприятной, чем Берлин. Его население импульсивнее, и у них был опыт Советской Республики. Я видел рабочих, уволенных солдат в серых суконных мундирах, ребят с теми лицами, какие писал Лейбль. В город приходили люди, жившие в горах. Они внимали ему как зачарованные. В таких местах речи воспринимаются не умом, они действуют как заклинания, поэтому их не опровергают при помощи аргументов. Он не сказал ничего нового, Ничего такого, чего бы до него не было сказано социал-демократами или националистами. Чувствовалось, что все это взято из третьих рук у Дюринга, Лангбена, Лагарда, Люгера и тому подобных. Но это не имело значения. Он выдвигал даже такие безумные предложения, как, например, то, чтобы правительство начало печатать фальшивые франки. Но все было полно внутренней энергии, во всем чувствовались какие-то мощные токи. Если у меня возникло ощущение, будто бы я попал в плавильный котел, нахожусь в центре национального единения, это было не так уж неверно. Но за этим было что-то другое, более сильное открытие бесклассового общества со всеми вытекающими отсюда последствиями, с вызванным им колоссальным взрывом энергии. Это смешивает все краски палитры, разрушает иерархии, освобождает человека от навязанных обязательств, поглощает их и уносит в динамическом потоке. Массы осознают свое единство, свое равенство и даже свою свободу, воплощенные в одной личности. Возможно, что отсутствие у нее ярко выраженной физиономии еще больше способствует этому ощущению. Они проецируют на эту личность свою веру, свои надежды, свое ощущение величия. Национальные страсти действуют, при этом наподобие запала, движение неизбежно выходит за рамки национального, которое тоже составляет одну из красок общей палитры. Оно устремляется за пределы истории в неопределенное и необозримое пространство. Тогда меня охватило что-то другое, похожее на очищение. Непомерное напряжение четырех военных лет привело не только к поражению, но и к унижению. Раздробленная на кусочки, прорезанная коридорами, разграбленная, обескровленная страна оказалась обезоруженной в окружении хорошо вооруженных опасных соседей. Это был страшный серый сон. И вот поднялся незнакомец и сказал то, что нужно было сказать, и все почувствовали, что он прав. Он сказал то, что должно было сказать правительство, если не теми же словами, то хотя бы в том же смысле выразить это по крайней мере своим отношением, даже молчанием. Он увидел брешь, образовавшуюся между правительством и народом. Он решил ее заполнить. То, при чем я присутствовал, было не ораторским выступлением, а стихийным событием. Инфляция зашла тогда, кажется, уже довольно далеко. Голод. Великая сила, голодные массы — это хорошие слушатели. Помнится, как после окончания собрания по залу ходили люди с мешками, в которые мы опускали денежные купюры. Кирхорст, 30 марта 1946 года. Провоцирующий вызов и ответная реплика. Когда Эрнст Никиш закончил свою книгу «Гитлер. Германский рок», на обложке которой сделанный художником А. Паулем, Вебером, можно было видеть легионы вооруженных людей, которые вместе со своими знаменами проваливаются в трясину, он показал мне оттиски. К сожалению, это был не просто политический памфлет, это было пророческое видение. Очевидно, это было перед самым вступлением Гитлера в должность канцлера. Никиш показался мне человеком, который вот-вот сам себя взорвет на воздух. Я советовал ему воздержаться от публикации. Но он не был политическим противником в общепринятом смысле слова. Он так глубоко страдал от того, что на его глазах надвигалось на страну, что ему было не до страха. Вскоре он и Вебер исчезли в тюрьмах. Прошло 10 лет после той мюнхенской речи. Многое с тех пор изменилось в мире и в моих взглядах тоже. Политические события такого рода имеют детально развивающуюся историю со своими подъемами и спадами, которые, в частности, касаются также приятия и неприятия. Люди, ошибшиеся в своем выборе, стараются заострить внимание на тех моментах, которые они считают положительными, причем зачастую это делается с величайшей наивностью. Они стараются перечеркнуть те часы своего увлечения, которые, возможно, были лучшими в их жизни. Для оправдания на посмертном суде зачитываются не только добрые дела, но и заблуждения. Извергается только тот, кто тепл, а не горяч и не холоден. Когда в нашу жизнь неотвратимо входит какой-то человек, мужчина или женщина, входит какая-то идея или Бог, ответом на это может быть абсолютная решимость, готовность преданно следовать за ним, верность не на жизнь, а на смерть. Этот человек встретил свою судьбу, он откликнулся на зов, который принесет ему победу или смерть, он платит своей жизнью, честью, имуществом. Глядя со стороны, можно этого не понять. Вот некто разорился ради женщины, которая, на наш взгляд, не отличается ни красотой, ни душевным богатством. Сектанты идут на костер за пустяковые различия. Восторженные последователи умирают за нелепую идею. В этом всегда есть что-то непостижимое. Когда нечто подобное происходит рядом с нами, а мы не можем отказаться от позиции стороннего зрителя, критического наблюдателя, мы неизбежно оказываемся в сомнительной ситуации. Сомнительность состоит в этом случае не столько в ее опасности, которая неминуемо здесь присутствует, сколько в безучастном отношении. В таком положении обыкновенно говорят, что не нашлось ничего равноценного, что можно было бы противопоставить новой идее. На самом деле это означает не отсутствие другой, лучшей системы, которую можно было бы противопоставить той, что получила распространение, а отсутствие должной самоотверженности. Систем всегда предостаточно, так что бери любую. Но дело в том, что она должна наполниться живой кровью. Так и в Германии можно было найти гораздо лучшее решение, чем то, которое предложил Гитлер. Да мало оказалось решительных людей, готовых его отстаивать, кроме коммунистов. У них было много общего с Гитлером, а у Гитлера с ними, включая такое нововведение, как использование техники в методах политической борьбы. И ей суждено играть в будущем все более значительную роль. Физиогномические особенности тоже играют немаловажную роль. На многих, особенно людей интеллигентного склада, Гитлер с первого взгляда производил неприятное впечатление. Это усиливалось по мере того, как он переходил к провоцирующему поведению и набирал все большую власть. Часто отмечалось его сходство с Чаплином. Известно, что Чаплин даже сыграл роль Гитлера. Это сходство не ограничивается поверхностными чертами. Чаплин был одним из великих чародеев и разрушителей нашего времени, властелином взрывного хохота, которым человек, в чью душу властно вторгается техника, выражает свое понимание парадоксальности и невозможности своего положения. Человек корчится от хохота, глядя на то, как взлетает на воздух его взорванный дом. Я понял это с чувством потустороннего ужаса, когда смотрел так называемую комедию «Чаплин», «Динамитный пекарь». Когда политическая температура достигает определенного градуса, неизбежно начинает твориться насилие. Это может привести к кризису, к началу внутреннего несогласия среди лучших сторонников, как это произошло в Италии в связи с убийством Маттеотти. С другой стороны, если ты принимаешь какое-то движение, почти невозможно ограничиться идейным согласием. Отвергая физическую расправу, которая творится на улице, в особенности, если открыто выражается резкое неприятие. И тем не менее соблюдение меры, ограничения, которые соблюдаются в применении насилия, служат верным признаком величия, истинного призвания, показателем того, что эта власть зиждется на бытийной, а не только на волевой основе. Она входит в общее целое, думая, когда нужно, и о побежденной стороне. Ответы Гитлера и его репрессии часто заставляли вспомнить слова Талейрона, сказанные им, как мне кажется, по поводу расстрела герцога Энгиенского. Герцог Энгиенский Луи Антуан де Бурбон-Канде, ду ДНГН, последний представитель боковой ветви Бурбонов-Конде, непримиримый враг Наполеона, по приказу которого и был расстрелян 23 марта 1804 года. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Кирхорст, 31 марта 1946 года. Провоцирующий вызов и ответная реплика. Если подумать, то моя собственная кривая шла, причем нередко вопреки моей воле, противоположно общему ходу. Мое суждение менялось приблизительно таким образом. Сначала. Дон прав. Затем он смешон. И, наконец, в нем появляется что-то нечеловеческое. Эта перемена, вероятно, более или менее соответствовала его движению от ответной реакции к провоцирующему вызову. В то время как он одерживал первые крупные победы на выборах и пришел к власти, я уже относился к событиям достаточно отстраненно. Еще во время Мюнхенского путча некоторые его моменты подействовали на меня охлаждающе. Такого рода впечатления сильно зависят от личности наблюдателя. Он должен заранее взвесить свою способность к оценке текущих событий политической жизни. Порой я спрашивал себя, что было бы «живи я во времена Наполеона или Бисмарка». Возможно, я тогда оказался бы в точно таком же положении. При скептическом настрое ты, к сожалению, всегда в конечном счете оказываешься прав, так как все человеческие усилия обречены на поражение или, не оправдав первоначальных ожиданий, по крайней мере, никогда не могут достичь тех высот, которые рисовались в воображении. Вне всякого сомнения, я недооценивал талант этого человека. Он обладал необыкновенной динамизирующей силой, высвобождающей связанные энергии, исключительным даром инстинктивно находить упрощенные формулы, выражающие тенденции массовой и машинной эры, особенно если принять во внимание его происхождение. В этом отношении его противникам было чему у него поучиться. Предубеждения традиционалистского, эстетического, морального плана, как и соображения чисто интеллектуальные, легко могли привести к недооценке его возможностей. Впрочем, он потерпел крах не столько из-за своих талантов, сколько по вине темперамента и за своей ненасытной жадности. Его система была проще и стабильнее вильгельмовской, она устояла даже в последней ужасающей фазе. В наш век произошел целый ряд демонических взлетов, которым способствовало всеобщее нивелирование. Однако в этом все же остается элемент тайны, которую невозможно разгадать с позиции исторических знаний. Пожалуй, не найдется в истории модерна ни одного человека, который вызвал бы столько восторженного поклонения и в то же время навлек на себя столько ненависти, как он. Когда подтвердилось известие о его самоубийстве, у меня камень свалился с души. Порой я уже опасался, что его выставят в клетке в каком-нибудь из больших городов за границей. Спасибо. Хоть этого нам не пришлось из-за него пережить. Кроме наблюдателя или наблюдаемого, есть еще нечто третье — общая судьба, объединяющая обоих. С ранних лет меня начали мучить страшные сны о катастрофах. Иногда они разыгрывались на фоне ледяного ландшафта, иногда на фоне огненного. Однажды в Гослере я проснулся среди ночи. Я видел во сне льдину, на которой собралась громадная толпа людей. Толпа пришла в движение, и все устремились к одному краю. Это уже была не суша, это была льдина, плавающая среди ледовитого океана. Под тяжестью людских масс она должна была проломиться или опрокинуться. Кирххорст, 2 апреля 1946 года. Провокационный вызов и ответная реплика. Великим переворотам предшествует особенное настроение. Каждый чувствует, надеется или опасается, что начнется что-то другое, что оно непременно наступит. Я тоже был в этом убежден. Это носилось в воздухе. Лично я был доволен своим положением и не желал никаких перемен. Работа за письменным столом и в саду беседы с друзьями, временами поездка куда-нибудь на юг. Деловые хлопоты, служба, почетная должность. Все это могло только нарушить эту жизнь. Я усвоил урок, полученный под разбахом. Как и многие другие бывшие фронтовики, не только немецкие, Гитлер ценил мои книги о Первой мировой войне. Он дал мне об этом знать, и я посылал ему новые издания. Он высказал мне свою благодарность и передал ее через Гесса. Получил и я его книгу, которая тогда только что вышла. Однажды, когда я жил еще в Лейпциге, он оповестил меня о своем предстоящем визите, который, однако, отпал вследствие изменения маршрута его поездки. Вероятно, ничего особенного он бы не дал, как и моя встреча с Людендорфом, и определенно имел бы злополучные последствия. Более поздние мои сочинения, такие как «Рабочий» или «Тотальная мобилизация», которые помогли бы ему отойти от национально-государственного и партийного мышления, остались ему чужды, хотя он, вероятно, из третьих рук, позаимствовал оттуда некоторые формулировки для своих лозунгов. «Рабочий» вышел в 1932 году. В этой книге говорится, среди прочего, о той завершающей и одновременно подготовительной, но в целом лишь родовспомогательной роли, которую играют великие начала национализма и социализма в деле становления окончательной структуры государств нового времени в особенности мировой империи, в образовании которой принимают участие разные силы противоположной направленности и к появлению которой нас заметно приблизила Вторая мировая война. Фелькишерби Абахтер опубликовал на нее неблагоприятные отклики, редактор резюмировал, что я приблизился к зоне, где можно получить пулю в голову. Однако это знакомство все же не прошло для меня без последствий, так как в памяти Гитлера, как это часто бывает у политических деятелей, все раз и навсегда было разложено по полочкам, однажды составив себе мнение о человеке. Он неохотно его менял. В начале войны вышла моя книга «На мраморных скалах». С рабочим она имеет то общее, что события, происходившие в Германии, действительно укладываются в ее рамки, однако она не была скроена специально под них. Поэтому я и сегодня не люблю, когда ее относят к тенденциозной литературе. Этот башмак и в прежние, и в нынешние времена многим придется впору. То, что многие начнут примеривать его на себя, было более чем вероятно как бесспорно, и то, что я использовал там многое из того, чему был очевидцем. Меня особенно интересовал исход разыгранной партии. Чем она кончится? Ведь и сейчас по-прежнему не существует заклятия более сильного, чем заклятие, пролитой кровью. Впоследствии, когда разразилась катастрофа, мне порой чудилось, будто в сновидении, в предчувствии грядущее, включая даже мелкие подробности, открылось ярче. Чем оно осуществилось потом в действительной жизни? Книга сразу же вызвала дискуссии, которые стоили моему издателю Бенна Циглеру Циглер, в итоге был вынужден отказаться от печатания трактата о мире. Многих бессонных ночей, в то время как я сам был вне зоны обстрела, а именно у западного вала. Там я узнал, что эти споры захватили даже самую верхушку. На одном из собраний политических руководителей один рейхслейтер по фамилии Боулер пожаловался на меня. Этому надо, мол, положить конец. Гитлер подумал секунду и объявил решение, чтобы меня оставили в покое. Во время войны я часто получал письма от молодых солдат, читателей, которые писали мне перед первым боем, а затем приходили письма от родственников погибшего. Хороший был личный состав, который пустили в распыл ради достижения невозможного. Я пережил то же, что многие другие, что пережило большинство немцев. Я видел, как проедалась собранная мною часть капитала. Ты строишь дом и видишь, как он сгорает дотла в дыму пожара. Это ничего не говорит о доме и его устройстве. Хорошим жильцам он сослужил бы хорошую службу. Необходимость вооружения после 1918 года не опровергается фактом поражения. В нем виновато не вооружение, а его бессмысленная и провокационная растрата. В отношении вооружения Гитлер выполнил задачу, нерешенную вовремя его предшественниками. Это упущение в значительной мере служит объяснением их поражения и его чудесного взлета. На какое-то время мир переменил свое мнение и, сбросив маску Шейлока, который требует того, что ему причитается по векселю, стал оказывать помощь чуть ли не более щедрую, чем требовалось. Симпатии отдаются сильному. Провокационный вызов и ответная реплика. Спрашивается, как игра пойдет дальше. К числу благоприятных прогнозов относится изжитость национального государства. Тут ответной реакции ни с чего запуститься. Это не касается вопроса об Отечестве. Национальное государство — это идея Отечества. Реальность, которая скорее выигрывает от того, что идеи 1789 года уходят в прошлое. Так что я не думаю, чтобы сейчас, если оккупанты вдруг решат уйти, здесь началась бы та ужасная резня, которая происходила во Франции, когда ее оставляли наши войска. Результатом будет несостоявшийся ответ, что зачастую оказывается наилучшим вариантом. Вторая мировая война принесла с собой чудовищные разрушения. Но зато она ослабила предрассудки, казавшиеся непреодолимыми, и отворила двери, которые нельзя снова запереть. Кирххорст, 1 мая 1946 года. Об окаймлениях. Мысли во время утренней прогулки по саду при созерцании листьев земляники, покрытых каплями росы. Роса садится по краям, окаймляя лист мелкими капельками, которые в лучах солнца сияют ярче любых самоцветов. Таким следует представлять себе устройство мира, Только тут лист не видим. Мы видим только наряд. Кристаллы. Это такое же окаймление невидимого ядра. Гармонии и пропорции, которые нас в них восхищают. Суть — перевод на зримый язык. Посвящается Эрнстелю. Сегодня день его смерти. Сейчас ему исполнилось бы 20 лет. Перечитывая, я вижу, что сделал описку. Но день смерти может быть и днем рождения. Тогда следует переменить знаки. Ставить крестик в начале и звездочку в конце. 1947. Капск-Сопкм, 1 января 1947 года. Новый год. Обдумывал, стоит ли начинать новый дневник, так как это постоянная обязанность. Однако тут есть и свои преимущества. Ты оставляешь световые следы на волнующейся поверхности прожитых дней, которая иначе быстро поглощается тьмой. К тому же я буду смотреть на это скорее как на удовольствие, нежели как на обязанность. Приступил к разработке диспозиции для Гелиополиса. А затем писал письма, среди прочих, парижскому адвокату Бутулю, который прислал мне свою книгу «Saint Millions de Mots» «100 миллионов мертвых, фрер». В ней содержится описание одной из войн будущего и соображение о том, как можно ее предотвратить. Главную причину войн Бутуль усматривает в перенаселенности, которая постоянно растет. Поэтому он выдвигает требования ограничения рождаемости, контроль за который должна проводить Лига наций. Осуществление его предложения, конечно, не ослабит ни человеческую жестокость, ни волю к убийству, направлено оно против точки наименьшего сопротивления. Так, на спасательном плоту первой жертвой людоедского нападения становится корабельный Юнга. Этот план принадлежит к иллюзиям, являющимся отражением слабости и представляется одной из самых сомнительных форм разоружения. Да и популярность его не распространилась бы дальше Эльбы. Славянскому материнству этим поветрием не заразиться. Да и в Италии на это бы никто не пошел. Это идеи, рассчитанные на парижский бассейн. Они приведут только к дальнейшему усилению скотских элементов. Ну, а как же обстоит дело с нашей перенаселенной страной, в которую каждодневно притекают новые толпы беженцев? Согласно Бутулю, здесь должна образоваться опаснейшая взрывчатая смесь. Навязчивая боязнь человеческих масс и их численности — это симптом, который как таковой наводит на размышления. Огромный перевес в соотношении сил существовал всегда, причем задолго до Саламина. Однако решающее значение имеет не численное превосходство, а категориальное превосходство. Последнее же есть явление духовного порядка, чисто физические против них бессильны. Все больше создается впечатление, что в систему мышления проникает страх, между тем, как техническое развитие продолжает свой поступательный ход и принимает все более угрожающий характер. Мышление и страх друг другу не товарищи. Начав думать, нужно в первую очередь изгнать страх, иначе появятся миражи и ложные умозаключения. Ум, склонный к исключению крайностей, уже не способен с ними сладить. Сократ был выдающимся мыслителем главным образом благодаря своему бесстрашию. Поэтому он прошел через уничтожение целым и невредимым и дожил несломленным до наших дней. Физическая угроза кажется тем страшней, чем сильнее идет на убыль венец мышления, метафизическое видение. Мир изменяют не сильные средства, а могучие умы. Если верить физикам, то выпущенные ими на волю вещества обладают губительной силой уничтожения даже в самых микроскопических количествах. Поэтому они требуют тщательнейшего хранения. В то же время вот-вот появится такая техника, при которой не только электростанции, но и мелкие машины будут работать на энергии этих веществ. Таким образом, столкновение двух коммивояжеров на дороге приведет к катастрофическим последствиям, не говоря уже о медленном отравлении, или, выражаясь более осторожно, о таком изменении атмосферы, эффект которого непредсказуем. Очевидно, нам придется кое-чем за это поплатиться. Почему бы и нет? Ведь чтобы пользоваться огнем, надо не бояться пожаров. Огонь, правда, как известно, долгое время считался священным. Наряду с неоднозначностью технического развития как такового, у нас также нет определенности в понимании этого процесса. Почему необходимы эти жертвы, и почему мы обязаны их принести. Правда, это вывело бы нас за рамки технических и экономических проблем, а также за рамки той морали, пределы которой очертили для себя Прометиды. Мышление вовсе не должно, как утверждают многие, приноравливаться к ходу развития. Вполне достаточно, если оно будет держаться тех высот, которые обозначены классическими вершинами. Они, как и язык, способны вместить в себе всю технику и много чего другого в придачу. Кирхорст, 2 января 1947 года. Продолжение работы над диспозицией Гелиополиса. Относительно техники следовало бы найти третью, независимую от прогресса, точку зрения. Восприятие прогресса вызывает двоякое отношение. Он может действовать либо отталкивающе, либо притягательно. В первом случае дух стремится отойти на позиции дотехнических форм, он окунается в романтические сферы. Во втором случае он, обгоняя технику, устремляется в утопию. Таковы две большие партии. Одного взгляда на произведение искусства достаточно, чтобы понять, которую из двух оно представляет. Не в том ли должна заключаться цель процесса, чтобы романтическое и утопическое начала объединились, приобретя стереоскопическую объемность, чтобы войти в новую реальность? Среди прочего, это позволило бы вернуть в наш мир теологические элементы, наделенные новой достоверностью. На достижение этой цели направлены в конечном счете эксперименты живописи. Мастерские художников напоминают лаборатории, в которых создаются разнообразные соединения, прежде чем, наконец, будет достигнут убедительный синтез. Если бы уже на этом этапе появилась какая-нибудь совершенная картина, это было бы признаком того, что художники опустили руки, отказавшись от исследования экстремальных возможностей. Пополудни катание на коньках, затем чтение. Теландье. Морец Саксонский. Изучение биографий, кроме наслаждения, имеет еще и более общее значение. Читая их, мы развешиваем фонарики во мраке истории. Когда освещение становится достаточно ярким, мы приходим хотя и к опосредованному, однако же более тонкому пониманию тех сил, которые воплощали в себе индивиды, главное, чтобы при этом не забрасывать чтение прагматической литературы. В других мемуарах, в написанной Гамильтоном биографии графа Грамона, я наткнулся на такое место. Дядюшке было добрых 60 лет. В гражданской войне он отличился храбростью и верностью. Эта фраза мне понравилась, хотя я не знал ни того, о какой гражданской войне идет речь, ни того, на какой стороне воевал этот человек. Но, может быть, личность лишь тогда предстает в истинном свете, когда исторические констелляции с их страстями уже потеряли свое значение. Глядишь, и наше время когда-нибудь найдет своего Плутарха. Кирхорст, 6 января 1947 года. Среди почты письмо молодого автора о языке и его отношении к нему. Духовное, которое просвечивает сквозь все предметы, в нем повторяется, и в этой модели мира я могу продолжать дело творения. Он приложил к письму маленькое удостоверение своей личности. Аус гранитнен стюфен, дай юфор цефрон, блицен кристелл. В гранитных камнях Э наверх ведущих ступеней Э сверкают кристаллы нем. Кирхорст, 8 января 1947 года. Гелиополис. Перед тем, как описывать город, нужно сперва в бесчисленных снах пожить в каждом дворце, в каждой харчевне, в каждом заднем дворе. Затем надо вновь утратить это знание, чтобы его остатки превратились в плодородный перегной, на котором взрастет описание. Геспериды, сумеречные острова, перевалочные порты, откуда дух незаметно выплывает в абсолютное царство сновидений. Сибирская стужа. Приятная мысль, что вместе с ней совсем близко подступает смерть, обретая характер атмосферы. Ты гуляешь по лесу, не спеша выпиваешь бутылку бургундского и ложишься, чтобы заснуть и не проснуться. В романе Гельмут Гаринга, который был очень популярен году в 1912-м, одному из моих одноклассников очень понравился чистый способ самоубийства, которым воспользовался главный герой. Он уплывает в море, в безбрежное пространство, деятельно устремляясь навстречу гибели. Этому способу можно предпочесть другой — отправиться зимой в горы и по мере подъема все дальше проникать в ледяные сферы белого безмолвия, в горном хрустале. Штифтер затронул торжественное настроение такой смерти. По сравнению с нею поражает та ужасная смерть, которой завершился его жизненный путь. Кирхорст, 19 января 1947 года. Глубочайшее душевное страдание возникает от того, что мы отклоняемся от блага. Моральные конфликты служат лишь симптомами того, что это произошло, они, как лихорадка или как сыпь, указывают на скрытые очаги болезни. Во время таких кризисов сомнению подвергается целостность мира, которая зависит от нашей преданности добру. Каждый из нас — атлант, держащий на своих плечах Вселенную. С этим ужасным сознанием полного крушения не может сравниться ничто другое, даже панический страх душевного помрачения, который мучителен, как гиенна. Когда доходит до последнего испытания, нам приходится выбирать — дух или добро. В этом вся тайна знаменитых катастроф, которым порой находят такие простые объяснения. Она заключается в приятии мученичества. Дросте Хюльсгов была знакома эта альтернатива, и она выразила ее с замечательной четкостью. «Огад ичкан ничтбергер, виангст мир вор дэнскерджа, дай да виелеч джесент, инкрангхейт оудер грамен, дай син мир зюнехмон, зютаутн дэн верстент, до чистер соуверджифтат, диейс эс верничтюнг стайфтат, венер мин херс юмфлеюсти, соулас мич ихн варльерон, дай сейл хэм зе фюхрен, дэн рич багэптен гайст, хэс дэ эс дэн баску, диейс ич сойл июс джагосен, айнтат джиусер стэхн, фэр дайзис гэнз лэбэн, соулас мич дэн и майти бэбэн, эн дайн профон джехн, о, Господи, не могу скрыть. Как страшусь я палачей, которых, быть может, ты уже выслал, вдобы болезнью или горем гатнять у меня разум, убить мой рассудок. Но если он так отравлен, что порождает гибель, коснувшись сердца, в то пусть я его потеряю, чтобы в свою отчизну вернулась душа, к дух, богатый дарами. А если ты решил, чтобы мне быть разлитым, остаться мертвым стоячим водоемом, то пусть я, трепеща от страха, приступлю к посланному тобой испытанию нем. Провел день за чтением. Лена Крист, воспоминания лишней женщины. В литературе это то же, что картины любителей в художественных салонах. Своеобразное впечатление, производимое такого рода дилетантизмом, служит одним из признаков убыли. Чем больше стихийного начала, чем больше гениальности еще сохраняется в обществе, тем менее заметны в нем дети природы. На более позднем этапе творческая сила, как таковая, становится чрезвычайным явлением. Она воспринимается как странность, почти как клинический феномен. На нее так и слетаются врачи и психиатры, как это происходит вокруг современных святых, за которыми наблюдают при помощи специальных инструментов. Далее. 6 лет в Суринаме, 1854 года, ист. Швейцерберта. Эту небольшую книжицу я особенно люблю и уже неоднократно перечитывал. Ее автор, немецкий коммерческий служащий, завербовался наемником в голландский иностранный легион и провел много лет в тропических джунглях. Достоинство книги состоит в том, что она содержит не только замечательные описания растений и животных, но также людей и их обычаев. Спокойный и ясный тон изложения составляет рамку, в которую заключена картина буйной тропической жизни. Кое-что напоминает картины Мириан, побывавшей в этой стране на 150 лет раньше. К этому следует добавить, что автор обладает большим чувством меры, переходящим даже в умеренность. Меня удивляет то, что я встретил эту книжку лишь в этом единственном экземпляре и никогда о ней ничего не слышал. И, наконец, Вейнингер. О последних вопросах. Сочинение, которое, как я считаю, стоит гораздо выше, чем его главное произведение, которое приобрело такую известность. Здесь пышным цветом цветет такое видение, которое в будущем обещает принести чудесные плоды. Поэтому так потрясает, что этот ум так рано погиб. Кирхорст, 24 января 1947 года. Во время переживаемых кризисов бывают моменты, когда у нас появляется предчувствие, что смерть отступила от нас и близко выздоровления. В чем тут дело? Воспрянувшее ли здоровье порождает в нас это предчувствие? Или, напротив, предчувствие, появившись, выводит нас в новую жизнь? Этого мы не поймем, пока будем видеть дух и тело раздельно. Впрочем, в здоровье важно лишь то, что составляет его символический смысл. В нем должна быть капля того здоровья, которое помогает превозмочь последнюю болезнь. Это тот отблеск, который светится на лице выздоравливающих или умирающих. Иначе вместо исцеления это была бы лишь отложенная партия. Ужасно порой бывает наблюдать, как человек борется за голое выживание, за лишние выигранные месяцы, когда страх больного заставляет врача вспомнить все уловки своего искусства. Игра, в которой выигрыш — пустые орехи, пустые дни, а ведь каждый из этих дней мог бы принести величайший выигрыш. Умирание — это тоже задача. Как только больной это понял, он снова держит бразды правления в своих руках. Всегда остается вопрос, что делать со своим здоровьем. Это мина серебра, данная нам взаймы. Когда я поработал продуктивно, я даже при физическом минимуме чувствую себя здоровее, чем в такое время, когда физически я нахожусь в зените. Но в духовном отношении переживаю спад. Кирхорст, 11 февраля 1947 года. По-прежнему держится стужа. Она не помешала одному гамбургскому мыслителю приехать ко мне, чтобы изложить свою космогонию, о которой мы уже беседовали в письмах. Входит долговязый, сухопарый человек, его узкая голова покрыта рыжеватыми жидкими волосами. Глаза светятся ясной голубизной, но могут сфокусироваться только на том, что расположено на расстоянии не далее одной пяди от переносицы. Он прошел обучение кузнечному делу и потому, как сам сразу же предупредил, не обладает большой ученостью. В Первую мировую войну он ведал оружейно-технической частью егерского батальона, во вторую — работал в отделе испытания материальной части на одной из авиационных фабрик. Вот уже несколько лет, как он стал задумываться, живет за даром у сестры и разрабатывает свою систему. Мы пьем кофе и болтаем, в комнате стоит приятное тепло. Затем усаживаемся как следует. На мое предложение. Ну а теперь давайте рассказывайте. Он достает из портфеля две стереоскопические модели, одна из которых представляет собой двойной тетраэдр, основания которого соединяются, образуя звезду Давида. Значит, он один из тех мыслителей, которые представляют свои идеи фигурально. У его модели есть свое название, он называет ее фанфехн. Существует множество таких фанов. И для каждой главными метками являются две вершины тетраэдров и шесть углов звезды. После того, как я изучил этот фан, он стал посвящать меня в подробности. То, что в образе есть истина вехр, то в сфере материи мера та. Истина вехр — и мера мась, как единицы, находятся на одной линии. Они являются как бы парными и тем самым подобными, но в то же время они противны джеглич сик. И тем самым неравнозначны. Единицы, время и пространство не только находятся на одной линии, но являются в то же время полюсами одной оси. А вокруг этой оси, а именно вокруг полюса время, располагаются, образуя треугольник, величины хотения и вил, дистина в вехр и смысл син. С другой же стороны, вокруг полюса пространства, мера мася, толчок рек и сила в крефт. Эти образуемые образными и материальными единицами тетраэдры, соединенные крест-накрест своими основаниями, и составляют то, что я называю символическим фаном. Такие фаны он выстраивает в неограниченном количестве, о чем бы ни шла речь, о земле и небе, эросе и сексусе, консервативном и революционном жизни и смерти. Я вижу, что он умеет работать со своей моделью. Для обозначения отдельных точек фана у него есть особый и богатый словарь с вкраплением гамбургских диалектизмов. Так, например, толчок рек обозначает кинетическую энергию в отличие от статической силы крефт. Но если пересказывать все сложные подробности и ход нашего длинного разговора, это завело бы слишком далеко. Мне особенно запомнилось его завершение. Я с интересом ожидаю своей смерти, так как, что касается лично меня, то я действительно отнял у нее так называемое жало или страх. Уж больно мне хочется узнать, насколько мои представления, которые я с трудом себе напридумывал, на самом деле соответствуют истинному, логическому, божественному. Вот эта мысль, достойная метафизика. Любопытство к смерти — это как и то, что Леон Блуа называет «Immens Cariocyte». Огромное любопытство — фер. Всегда признак высокого ранга. Когда он ушел, я размышлял об этом. Самобытный гений. Какому-нибудь профессору и даже нескольким профессорам это дало бы пищу на всю жизнь. Бывают систематики и метафизики того рода, какой в живописи представлен таможенником Руссо. Врожденный дар к выработке абстракции символов пробивает себе дорогу с непобедимой силой инстинкта даже в неблагоприятных условиях. Кузнец вытачивает ключи даже в нематериальном пространстве. Прекрасно, что его модели сработаны из железа. По сути дела, речь идет о госте, который постоянно возвращается, хотя и в различных индивидуальных воплощениях, и участвует в строительстве то одной, то другой части великого вселенского здания. Когда-то резчик масок открыл тайное общество Делинов, оно правило миром. Большую роль в нем играли профессора, а также судьи и лица духовного звания. Знание, на котором основывалось их господство и которое они искусно скрывали, состояло в том, что Христос — это дьявол. Доктор Цернер писал мне гениальные письма. Однажды, когда у меня выдалось время, я назначил ему встречу в маленьком кафе на площади Люцерплац. Он сидел там один, когда я с ним поздоровался, на меня как-то странно посмотрели официанты. Я увидел перед собой бледного, нервного человека, его глаза отличались слишком большими зрачками, окруженными красивой голубой радужкой. Он тотчас же принялся оживленно говорить. Его речь отличалась колебательной пульсацией, в которой перемежались слабость воли и сильные волевые порывы. Он изобрел такую технику захвата власти, которая должна была начаться с пушечного выстрела в Рейхстаге и была так же непогрешима, как арифметический пример. Впрочем, он знал, что окружающие сомневаются в его душевном равновесии, и принимал это в расчет. Как видите, этот план необычайен даже с рациональной точки зрения. А если еще за ним буду стоять я, с моей шизофренией, тут уж вообще не поможет никакое сопротивление. По своему духу он был одним из тех людей, которые появляются перед переворотами и, словно летучие рыбы, предвещают приближение подводных чудовищ. Что касается Рейхстага, его предвидение оказалось очень точным, как, впрочем, и во многом другом. Когда Гитлер осуществил многие из его мыслей, Цернер расстроился как художник, идеи которого перехватил какой-то дилетант. Однажды вечером я получил его письмо, в котором он сообщал, что завтра в полдень, одетый в генеральскую форму, выйдет на Потсдамскую улицу и, подняв народ, свергнет трибуна. Узнав об этом, я старательно избегал появляться в означенном районе города. Следующая весточка от него пришла в виде открытки без почтовой марки, которую он перебросил через забор сумасшедшего дома. А какой-то сострадательный прохожий опустил в почтовый ящик. Шизофрения помогла и спасла его от худшего заключения, хотя и в лечебном заведении он много натерпелся. Мне из-за этого пришлось похлопотать. Впрочем, с тех пор у него, кажется, стало получше с рассудком, что говорит в пользу шоковой терапии. В комнату входит Перпетуя, размахивая телеграммой. Еще один сумасшедший. Сколько можно? Даже почтальонша смеется. Послание гласит «Еду-еду» под знаком Аполлона. Изерман. Изерман — отставной офицер, который писал мне письма из лагеря для военнопленных и даже присылал стихи совсем неплохие. Моя хозяйка, похоже, не рада. Хотела бы я знать, что ты там пишешь в своих книжках. Хоть раз приехал бы нормальный человек. Ты же знаешь. Где падаль, там и стервятники. Приготовь кофе, а там видно будет. Как будто мне делать нечего. У меня как раз большая стирка. Нет, этому я дам отворот-поворот. Это будет совершенно неправильно. Таких людей нужно сперва выслушать и вывести потом за рога. Тогда они уходят довольные, а иначе будут тут шастать и людей пугать. Кроме того, они ведь очень занятны. Вскоре после этой беседы Луиза ввела ко мне гостя, молодого человека, в котором, кроме броской прически, незаметно никаких странностей. Мы садимся, и разговор сразу же заходит о политике. Я уж было испугался, что вот сейчас он начнет со мной толковать о том, почему он пошел или не пошел за Гитлером, но он высказывает совершенно здравые мысли. Во всяком случае, не самое глупое, что вообще можно услышать. Политика, по его мнению, стала чересчур динамичной, чересчур зависит от чистой воли и движимых ею персонажей. Она перестала опираться на такие стабильные формы, как, например, семья, и тем самым перекрывается доступ для великих сил, находящихся за пределами человеческой власти, как, например, для удачи. Политика стала абстрактной и безжизненной. Нужно вновь обратиться к простым испытанным средствам. Это хорошая мысль. Но как же нам, отдельным людям, бороться с таким большим злом? Можно, к примеру, вернуться к барочной политике. Хотя бы при помощи браков. Возможно, это было бы разумнее, чем планы всех тех, кто занимается атомной бомбой. А вы уже думали о практическом применении? А как же? У меня есть сестра, ей только что исполнилось 16 лет. Она очень красива. Вас можно поздравить. Да. А у Иосифа Сталина как раз есть сын, ему сейчас 27 лет. С этого бы и начать. А что об этом думает барышня? Она прислушивается к моему совету. Понятно. Значит, дело теперь за согласием Сталина. Вот потому-то я к вам и пришел. Если бы вы написали ему письмо. Но вы же знаете, что Сталин раньше грабил почтовые кареты. Не стоит обращать внимание на мелочи. Хорошо, я займусь этим вопросом. Кажется, он остался доволен, прощается. Через 3 месяца новое письмо. Сейчас его занимают совершенно иные планы, о свадьбе больше ни слова. За это время он успел поработать истопником в военном госпитале в Восточной зоне и отсидел в тюрьме за то, что использовал на растопку литературу, предназначенную для социального просвещения больных. Сейчас он уже вышел на свободу. Он подписывается как «неутомимый сверлильщик» и сейчас ведет переписку с попой Римским Пием. Кирхорст, 14 февраля 1947 года. Моя почта меняется, это заставляет меня вспомнить любимое присловие Валерию Марку. В жизни все случается, а также и противоположное. После вот уже 9-летнего перерыва пришло, наконец, первое письмо от магистра, который за эти годы успел побывать в Англии театральным критиком и прочитать в Калькутте лекции по метафизике. В письме ни одного замечания или вопроса личного характера, как будто оно является продолжением беседы, начатой накануне. Такого рода пренебрежительность стоит того, чтобы на нее обратить внимание. С 1750 года стоит тьма, и я лично думаю, что все то ужасное, что с тех пор происходило, все эти пустопорожние и бездушные революции и войны, промышленные перевороты и безобразные достижения науки, все это обусловлено тем, что угасло первозданное солнце, которое сияло и сияет в глубинах Вселенной. Значит, все-таки сияет. И я того же мнения. В жизни случается все, а также противоположное. Филоктет и его стрела. На своем гористом острове Филоктет много лет занимался моими книгами. А так как книги с необычайной легкостью порождают новые книги, то еще ряд лет он работал над сочинением об этих книгах. По мере того, как продвигалась вперед эта работа, многое в нашем мире менялось. Случился Сталинград, случилась безоговорочная капитуляция. При таких поворотах не только убивают людей, но и гибнут целые библиотеки. Тем не менее, я узнал, что вскоре после этого его книга вышла. Один из приезжих, навестивших меня в те недобрые дни, сказал, что видел его книгу в витринах книжных магазинов. Говорят, что и текст, и оценки остались без изменений, кроме одной мелочи — желтой бумажной ленточки поверх переплета. Окончательное разоблачение одного фашиста было написано на этой полоске. Я завел у себя целую коллекцию подобных курьезов. Однако не следует думать о людях самое плохое, я готов предположить, что в роли Махаона выступил ловкий издатель. Такие раны нужно посыпать ржавчиной от стрелы, которая их нанесла. Это испытанный рецепт. Чтение Сартр. Ласюрсис. Пугает не столько само это явление, сколько его популярность. Описание разложения у Золя еще было привязано к определенным местам, таким как, например, мясные ряды, бордели, рынки. У Селина и Сартра оно пронизывает каждую фразу, каждую ситуацию. Чувствуется, что трупом становится все в целом. Поразительно, как он владеет диалогом во всей его аутентичной ничтожности. Будущий читатель, если только ему интересно будет об этом читать, сможет в точности узнать из его книг, как разговаривали в барах в кафе в подземке. Ничтожное становится здесь артистичным. Вот такой фокус — передать фразы таким образом, что перестаешь воспринимать их как написанные или напечатанные. Записи в стиле фонографа. При чтении этих романов возникает впечатление, будто ты рассматриваешь общество в отражении мутного зеркала. Еда и питье, телесность мужчин и женщин, даже идей — все делается пресно, все овеяно дыханием смерти. Настроение, как в концентрационном лагере без колючей проволоки. Книжки, которые не перечитываются. Кирхорст, 19 февраля 1947 года. Все еще мороз. Торф — не очень согревающее топливо. Работая, я придвигаюсь поближе к большой печке. Сейчас я на лунном Кавказе. Иногда по дороге с юга в Гамбург заглядывает Карла Шмидт. Дорога проходит вплотную к саду. Глядя на людей такого склада, как он и Шумахер, можно при некотором оптимизме представить себе, что в будущем у нас появятся такие условия, какие были в Англии в ее лучшие времена, когда сильная левая партия и сильная правая поочередно сменяли друг друга к вящему благу целого. В конце концов, люди же работают двумя руками, шагают тоже не одной ногой. Но, возможно, эта способность уже и там давно отошла в область истории. Отправляюсь в лес при скрипучем морозе. На обратном пути встречаю молодого Гауштейна возле его мастерской. Он радостно машет мне, чтобы я зашел. Он подстрелил на торфяном болоте дикого кабана. Эти животные сильно размножились. На выскобленном добела столе красуется спинка, рядом хлеб и масло. Мы, Яна, принимаемся за угощение. Еда. Барская. Нежная передняя часть спинки под свинка, едва нагулявшего 60 фунтов веса. Хлеб и масло тоже превосходные домашнего приготовления. Мне невольно вспоминается замок Анне, принадлежавший Диане де Пуатье, где я видел прекрасную картину, на которой была изображена богиня Луны с обнаженной грудью. В столовой над камином я увидел там гордую надпись. На этом столе не бывает покупных блюд. Шнапс здесь тоже свой самогонный, его готовят при лунном свете в канистрах из-под бензина, в зеленоватой жидкости плавают свекольные волокна. Это опасное вещество, в котором бродят силы земли. Подохотничьи рассказы и разговоры про торфяное болото постепенно исчезает жаркое, бутыль тоже пустеет, и на столе появляется новое. Гауштейн закуривает трубку с табачком-самосадом и принимается петь. К нам подсаживается его жена и тоже подпевает. «Де кенстес ничт эхнен, де мюнтерс рехлейн де, диеч соу айнвил диеп, де стоехл дас херс имну. Ты и знать не знаешь, резвая косуля. Что найдется на тебя, браконьер, и вмиг похитит твое сердце?» Я и не заметил, как пролетело 5 часов. Наконец, настало время, когда пора все-таки собираться во свояси, славный был вечерок. На дворе давно уже стемнело, я чувствую, как напиток начинает на меня действовать. На лужайке развешано белье, оно промерзло насквозь и звенит на ветру. В прихожей меня встречает моя хозяйка. Это опять что за шутки? Ты же знал, что к нам собирался заехать Карла Шмидт. Верно. А я и забыл. К счастью, уже поздно, как видно, он проехал мимо. Я иду в библиотеку, укладываюсь на двух креслах, как в ванне, она приносит мне кофе. Я задремал. Мне что-то там снится. Пока через какой-то неопределенный промежуток времени я вдруг не улавливаю обрывки разговора. «Господин профессор, вы уж меня извините, но я не могу предъявить вам моего мужа». Затем она описывает, как сложились обстоятельства. Но гость не соглашается отступить. Я слышу, как он гудит. «О, это даже очень симпатично». И с этим он входит ко мне. Хозяйка принимается спасать положение и крутится за троих. Ей приходит в голову замечательная мысль достать непочатую бутылочку нашего эликсира и выставить ее перед гостем, который тут же и отведал напитка. Она приносит свежесваренного кофе, приготавливает на кухне закуску. Иногда она заходит к нам, как режиссер, чтобы поприсутствовать при одном явлении, и я замечаю, что ее лицо заметно просветлело. Как видно, она приятно удивлена неожиданным всплеском моих подспудных возможностей. Гость тоже развернулся на диво, и таким образом бурлескный вечерок завершается веселой ночкой. Кирххорст, 13 марта 1947 года. Экскурсия в лес в районе лужайки Винкельвизе. Хотя небо было безоблачно и день стоял теплый, воздух показался мне еще неживым. В этом был виноват восточный ветер. На ярком солнце еще голые деревья стояли с каким-то выжидательным выражением. Они тянулись вверх, словно гладкие колонны храма, в котором все замерло в ожидании голоса, который произнесет «Воскресе». В этом не было никакого сомнения. Мысль, пришедшая в лесу. Бесчисленное множество миров и бесчисленное множество явлений в каждом из них живут за счет субстанции, но они ее почти не изводят. Бытие всегда остается тем же, сколько бы явлений от него не ответвлялось. Пускай прибавятся еще мириады миров к уже существующим, это значило бы не более того, как если бы установили новые зеркала. Затем в глиняном карьере Альтвармбюхена я повстречал там одного учителя из Телькампской школы, который воспользовался воскресным днем, чтобы отправиться с одним учеником на поиски аммонитов, так как старая коллекция погибла во время больших пожаров. Не хватает самых простых вещей, но что поделаешь, надо начинать все сызнова. От этой встречи у меня опять осталось такое впечатление, что сейчас немцы ведут себя гораздо реалистичнее, чем это было после Первой мировой войны. Беседа втроем о белемнитах, осьминогах, окаменелых морских ежах. В том увлечении естественными науками, которое представляет собой одну из лучших черт XIX века и которая сейчас ослабевает или принимает технические черты, крылось много потаенной теологии. «Космос» и другие журналы, которые приходили по субботам, имели кое-что общее с нравоучительными сочинениями и сборниками проповедей для домашнего чтения. Надобно читать Брокиса, чтобы разглядеть в них старинные, задушевные корни. Глиняный карьер — невзрачное место. Но сегодня его серые, потрескавшиеся стены были усеяны, как звездами, тысячами цветков мать и мачехи. Все так и горели золотом. Книги, написанные так концентрированно, что во время чтения приходится делать перерывы. Нужна передышка, нужно выйти из комнаты, выйти из дома. Иначе от этого чтения сгоришь, истаяв, как зажженная свеча. Впрочем, иногда такое случалось со мной и от общения с людьми. Мне требовалось иногда выйти за дверь под предлогом. Будто мне что-то понадобилось в соседней комнате. И немного побыть там одному. Иерархия дружб соответствует иерархии тайн. Для того, чтобы сообщить нечто неделимое, нужно стать единым целым. Кирххорст, 1 мая 1947 года. В холодный, дождливый день я отправился с Розенкранцем в Кёнигслуттер, чтобы навестить образовавшийся там дружеский кружок. Мы собирались совершить экскурсию в буковые леса Эльма, но погода стояла слишком уж ненастная. Поэтому мы остались у Тила Маача. Он учитель, художник, переводчик, библиофил и археолог, вдобавок ведет запись сновидений, в то же время являясь центральным звеном дружеского общения. Беседы о ботанике со старым буровым мастером, который знает в лесу места, где растут орхидеи, и уже много лет туда ходит. Среди них есть такие виды, которые десятилетиями прозябают под землей. Так что создается впечатление, что они вымерли, а потом нежданно-негаданно вдруг снова зацветают. Затем посещение собора, строительство которого было начато в 1155 году Лотаром Зуплинбургским. Рядом с его захоронением там можно видеть надгробие его супруги Рекенции Генриха Гордого, его сыном был Генрих Лев. Крытую галерею украшают колонны тонкой работы и разнообразной формы, которые напомнили мне Монреале. Вход сторожат два льва. Полукруг апсиды украшен охотничьим фризом магического вида, над ним располагается классический орнамент из листьев аканта. В глаза зверей и охотников вставлены свинцовые шарики. Во дворе растет гигантская липа, самая большая из всех, какие я когда-либо видел. Во время цветения она сама похожа на благоухающий, гудящий собор. После обеда мы осматривали окаменелости, которые господин Клагес за долгие годы собрал в районе Эльма и в местах, по которым он путешествовал. Они были разложены в плоских ящичках на подстилке из красного бархата. Особенно поразила меня серия раков, аккуратно очищенных от каменной оболочки. Белые кувшинки Эльма так и светились, словно бутоны мраморных магнолий. Я получил одну на память. Мы любовались ленточными агатами, отпечатками низших животных на Золнговском сланце, аммонитами, вычеканенными, как толстые золотые монеты. Но первое место по праву принадлежало окаменелым шишкам хвойных деревьев из Калифорнии, которые были представлены в поперечных срезах. На гладко отполированной поверхности просвечивали венчики светлых зерен. В этой красоте есть что-то переворачивающее душу, точно стрелой поражающее наше сердце. Мы закрываем глаза от чересчур яркого блеска, падающего на эти сокровища оттуда, где они чеканятся. Нам доступно только созерцать его слабый отблеск в зеркале бренной красоты. В своем чистом виде он был бы для нас смертоносен. Затем мы еще заглянули в мастерскую одного скульптора и побеседовали с врачом больницы для душевнобольных, расположенной возле собора. Тот рассказал нам об одном из пациентов, который удивляется, отчего это. Что не день, все время, оказывается, понедельник. На обратном пути мы сделали остановку возле луга, на котором четыре аиста с важным видом занимались охотой. Яркие ленты из лютиков окаймляли заболоченные канавы. Великий золотых дел мастер окружил этой рамкой поля фиолетовой эмали, потому что на лугу цвел сердечник на длинных ломких стебельках. Существуют такие мотивы, которые в царстве живописи доступны только импрессионизму. Наверное, к ним относятся и букеты из подобных цветов, сплошная дымка, нежная, как благоуханное облачко, для передачи которой требуется проникновенное осознание бренности. Для того, чтобы справиться с этой задачей, нужно участие декаданса. У всякой культуры есть множество подъемов и спадов. В пластическом выражении она может что-то потерять, зато усилится в своих химических возможностях, в способности духа вступать в тончайшие связи с материей. Вечером мы уже были в Кирхорсте. Это был день, наполненный людьми, картинами и плодотворными впечатлениями. Сейчас, когда далекие путешествия невозможны, надо бы мне почаще делать поездки в маленькие городки Нижней Саксонии. Там таятся богатства, о которых мы и не подозреваем, в самом сердце змеиного царства. Животные были темной окраски, черные по бокам и с синей полосой вдоль хребта. У других кожа состояла, как мне не раз приходилось наблюдать, из чередующихся черных и светлых чешуек. Мы стояли в кухне, одна из змей проползла под ногами матери. При виде другой я высказал пожелание иметь костюм такого же рисунка, как кожа этого животного. Отец тоже был там, но где-то в тени. Мать стояла слева от меня, отец — справа. Такие сновидения, как образное высказывание оракула, это испытание на жизненную силу, они приоткрывают перспективу будущего, обнаруживают тайное. Этому отвечает их напряженность, та зачарованность, с которой их смотришь. Тебе дается заглянуть немного в кухню. Если с этим связано чувство страха, это означает дурное предзнаменование. К вопросу морфологии. Змея в плане исторического развития появилась позже, чем родственные ей животные с ногами. На это указывают не только остаточные признаки таза. Тем не менее, она принадлежит к первоначальным формам, является абсолютным животным. В классе рептилий развитие ближе всего восходит к этому прообразу, существующему вне времени. Во многих отрядах в ходе его наметилось нечто подобное, так, например, у простейших — рыб, червяков, динозавров. Это может служить указанием на то, что мир животных, очевидно, имеет некий более высокий аспект, чем филогенетический. Как и в истории человечества, здесь есть признаки такого развития, которое, несмотря на несовпадение во времени, направлено к одной и той же цели, и тем самым говорит о духовном и морфологическом родстве, которое стоит выше естественного кровного родства. Подобно тому, как богиня может быть выполнена скульптором из бронзы, глины или мрамора, идея рыбы может с большим или меньшим приближением воплощаться в ихтиозавре, нарвале или акуле. Сама идея существует незримо. Материя и род — это воск в руке Творца. Цель всегда присутствует, развитие же плетет вокруг нее свои арабески. Правда, эта мысль возможна лишь при условии освобождения от линейного времени. Там, где кончается время, поднимается из своей бездны первозмея. Кирххорст, 17 мая 1947 года. Гелиополис. Закончил возвращение с Геспирид и начал вторую часть во дворце. Геспериды. Это для меня страны, лежащие по ту сторону рационального. А в Пагосе будет описана горная страна, на вершинах которой человек трудится над тем, чтобы обрести высшее понимание бытия, проходя при этом три ступени магии, морали и философии. Дворец же представляет собой ту политическую реальность, в которой он стремится решить задачи практической жизни, причем органическим путем. В борьбе с механическими действиями управленческого центра, в борьбе с властью и насилием. Все это по-александрийски, после того, как и прогресс, и реакция потерпели крушение. Люди выходят из положения при помощи ряда испытанных домашних средств. Мировое государство тоже оказалось утопией. Некоторая часть космоса стала доступна для путешествий, и тем самым сияние звезд оказалось под угрозой. Рабочий стремится освоить потусторонний мир своими наивными средствами, подобно тому, как готические художники одевали персонажей Святой Земли в средневековые костюмы. Он ищет спасения в фаустовском пространстве. От него сокрыто, что его средства — это символы смерти, но именно это выводит его за поставленные ему пределы. Он пускается в плавание по водам Стикса, который стал прозрачен. И все же он обретает спасение, он догрезил до конца одну великую грезу. В этом состояла его задача. Кирххорст, 18 мая 1947 года. Я услышал шаги, которые медленно, тяжело поднимались по лестнице. Дверь распахнулась, и комната наполнилась смертельным холодом. Слово «холод» здесь может служить только иносказанием. Это был вырвавшийся изнутри озноб. Утром заглянул Дер Гёпель. Среди хороших замечаний, которые он высказал, было и такое, что все откровения Пифий и Сивил нужно воспринимать с осторожностью. Всегда необходимо участие светлого мира, представляемого священнослужителями мужчинами, которые дают им истолкование. Такого истолкователя так и не нашла Дросте. Кирххорст, 30 мая 1947 года. Из отрывков о Ледовитом океане. По краю арктического континента пролегла дорога, по которой катили бронированные машины, нагруженные комбайнами и оружием. Временами со стороны Ледовитого океана наползали клочья тумана, и под их прикрытием двигались воинские части, чтобы нанести удар по транспортам. В том, что происходило, было какое-то мрачное величие, я участвовал в этом, находясь на одном из полярных холмов. Видны были снежные поля и лента, по которой двигались тяжелые грузовики, за ними простиралось море с архипелагами из голубеющих вечных льдов. В этом пейзаже царили металл и холод, железные сердца, исполненные мрачной решимости. Кирххорст, 15 июня 1947 года. В зарослях за пруды мне попалась парочка жуков-оленей. Самочка пила сок раненого дуба, самец ее обнимал. Когда самцы крупнее самок и отличаются от них, как в этом случае украшениями и оружием, это, по-видимому, никогда не имеет под собой в качестве первичной причины половые различия. У самца украшения направлены на волю и движение, у самки — на статическое созерцание. Знак Марса, щит и копье, знак Венеры, зеркало. Даже семенная клетка вооружена плетью. Яйцо встречает ее статически, принимает в состоянии покоя. У некоторых видов, как, например, у мадагаскарского паука Нефиле, различия в размерах доходят до гротеска. У одного из щетинконосных червей зеленой боннелии, которую я наблюдал в Неаполе, это соотношение еще поразительнее. Самец, как паразит, живет внутри самки. Он проникает в нее через ротовое отверстие и по пищеварительному тракту добирается до половых органов. У других видов самец поедается после полового акта. этому ряду относится также убийство трутней по завершении брачного полета. Роль самца, очевидно, заключается в том, что он дает упорядочивающие элементы, элементы излучения. Можно представить себе такое положение, при котором он вообще отсутствовал бы физически, а воздействовал путем чистого созерцания, существовал бы. Как на кораблестроительных верфях, в виде крошечной модели, по которой незримые силы строили бы любое количество кораблей. Этой пространственной экономии соответствует и временная, поскольку у некоторых животных самец вступает в действие очень редко, как это имеет место, например, у кузнечиков, где партеногенез является правилом. Однако же иногда оно нарушается и появляется поколение, зачатое половым путем, словно бы материальный мир время от времени проверяет его своей меркой. У общественных насекомых рабочие не имеют пола, они ущемляются в пользу производства. Да и в нашем рабочем мире тоже намечаются уже неожиданные перспективы. Можно представить себе существование таких звезд, на которых жизнь существует только в виде одной генерации, возникшей путем полового размножения, словно бы она. Как это имеет место в коралловых колониях, не желает допустить раздельно существующих особей. Если бы такие колонии обладали разумом, то в них почти полностью отсутствовала бы воля, уступив место созерцанию, постижению мировой идеи. Тут мы имели бы рифы, лужайки, соты, в которых космос отражался бы в медитации, в сновидениях. Иногда мне приходило это в голову при взгляде на клумбу с красными цветущими целозиями, принимающими вид мозга. У древнейших животных жизненные возможности уже разделены, причем даже не осуществленные. Что такое в сущности флагеллаты, радиолярии, амебы? Со времени изобретения микроскопа мы хотя и открыли, но никак не истолковали эти миры. Они еще ждут своего шампальона. Кирххорст, 26 июня 1947 года. Вернулся из Геттингена, где я неделю пролежал с повязкой в глазной клинике, так как при рубке дров поранился отскочившим ореховым сучком. Темнота оказалась не настолько скучной, как я опасался, так как перед моим внутренним взором скоро начали возникать целые гроздья зрительных образов. Что касается работы над Гелиополисом, то я дошел до рассказа Ортнера и закончил его за одну ночь. Его фабула и детали придумались в клинике. Кирххорст, 25 августа 1947 года. Утром объявился посетитель, не пожелавший назвать внизу свое имя. Это был доктор фон Лиере. Сейчас он по поддельным документам работает у англичан переводчиком и рассказал, что отправил жену и дочь в Испанию, чтобы спасти их от красных бестий. Он собирается и сам последовать туда за ними. Мне вспомнилось, что нечто подобное он описывал мне еще в 1933 году в Штеглице. Правда, тогда он говорил об этом как о маловероятной возможности. В настоящее время существует особая ветвь эмиграции, в которой происходит постоянная текучка персонала, однако она есть и сохраняется. Это эмиграция через Испанию в Аргентину. Я нашел его непоколебимым в своих воззрениях и потому отвлек от политической темы. Мы разговаривали о соотношении языка и логики, он отметил как особенно точный инструмент турецкий язык. Например, в нем есть целые классы глагольных форм для различения достоверных и недостоверных слухов. Лиере — лингвистический гений. У людей этого склада, как у певцов и пианистов, обширное поле деятельности. Он особенно увлекается японцами, чей язык и историю основательно изучил. Среди прочего он рассказал мне, что в день, когда был уничтожен американский флот в Пирл-Харборе, его посетил японский посол в Риме, чтобы сообщить ему как пруссаку радостную весть, причем такими словами: «Сиэст ла венджанс пор 1789». Это возмездие за 1789 год Фра. Мысленно перебирая беженцев всех оттенков, которые посещали меня на протяжении прошедших лет, я иной раз думаю, что они как бы взаимно уничтожаются. А может быть, и суммируются. Кирххорст, 30 августа 1947 года. С завязанными глазами я острее ощущал запахи, некоторые как более приятные, но в основном как более противные. Даже в розовом масле чуть-чуть ощущается примесь скатола. В некоторых запахах, как, например, в айвовом, приятное и противное уравновешивают друг друга. Ни один запах не должен быть слишком сильным. Когда мы ослаблены, отчетливее проступает основа. А основа — это тление. Оно обнаруживается во всех запахах, зачастую с сублимированной утонченностью, превращение субстанции, аура тленности. Этот ароматический иероглифический распад, руны в ядрышке мускатного ореха, мантическое бросание щепотки шафранного порошка. Надо бы, чтобы были такие сочинения, которые улетучиваются, растворяясь в аромате. Но в таком случае разум должен бы обрести способность сочетаться с обонянием так, как он сочетается со слухом и зрением. Кант назвал обоняние наименее необходимым из чувств. Это суждение сугубо интеллектуальное. Иногда ты догадываешься, что в ароматах таятся колоссальные архивы. Нам лишь недостает к ним ключа. В них заключен смысл, недоступный слову. Мы говорим об аромате эпохи книги духовности. Из разговора во сне. Я слышал, как кто-то третий, участвовавший в беседе, сказал Стефану Георге. Между прочим, ученые установили. И для вас это сообщение покажется неприятным, что сыворотка крови ведущих людей отличается определенными особенностями. В ней нашли вещество, которое имеет сходство с гормонами луковичной шкурки. Фридрих Георги сказал на это. «А почему мне это должно показаться неприятным?» Этот ответ меня развеселил. Кирххорст, 2 ноября 1947 года. «А плод надежный наш Господь. 1529. Когда народы становятся похожи на маршевые колонны, направляющиеся в неизвестность, эта песня вдруг оживает в памяти немецкого языка. Это точное продолжение Геленда. Бог — это защитник в борьбе, податель оружия, сын его, славный муж, предводитель сражения. Следы Лютера в нашей судьбе неистребимы, он вступает всегда, когда мы принимаем важное решение. Любая попытка возродить былую уна Асингте должна неизбежно потерпеть крушение не столько из-за его учения и реформ, сколько из-за его личности, обратившейся в слово. Разве только когда-нибудь найдется такой папа, который будет обладать достаточно сильным авторитетом, чтобы канонизировать Лютера и поставить его в один ряд с другими отцами церкви? С деревьев, еще не сбросивших листвы, падают капли, сквозь тонкую туманную дымку светятся хризантемы, последние цветы осени. Пора уже перелопачивать компост, это последняя работа садоводческого года. Кстати, она поучительна. Беглая археология заступа открывает картину постепенного тления. Это утешительное зрелище, так как оно наглядно показывает, как обращаются в ничто отжившие и ненужные вещи. Они возвращаются в лоно стихии, которая поглощает их ради нового плодоношения. Временами еще различаешь их остатки. Так, я увидел кусочек ткани, превращенный плесенью в тончайшее кружево. Формы сливаются с гумусом, перебраживают в материнской почве. Здесь я обыкновенно закапываю также старые рукописи и памфлеты с мыслью о том, что скоро они прорастут цветами. 1948. Кирххорст, 2 января 1948 года. Новые беженцы. Один рабочий из Шнеберга рассказал, что русские руками рабов добывают в рудниках Саксонии уран. Можно допустить, что здесь подготавливается предъявленная в Нью-Йорке квитанция на выдачу Саксонии и Тюрингии. В таких делах существует запутанная бухгалтерия. Гитлер тоже не знал, что будет означать для него высылка геттингенских физиков. Немецкая физика плохо согласовывалась с притязаниями на положение мировой державы, похоже, на это обстояло дело и с расовой теорией. Тут приходится обходиться минимумом мировоззрения специфической окраски. Дается рамка, а не мозаика. В прогностическом плане это также говорит не в пользу русских, которые привносят в науки и искусство мировоззренческие элементы. К этому добавляется еще и кириллица, сложность их языка по сравнению с английским, который всюду легко ассимилируется, даже у австралийских негров. Он конформен технике. У русских есть сильный особенный привкус, поэтому они всюду должны применять насилие. Это усиливается по мере их расширения и уже проявляется на оккупированных ими территориях. Определенные правила еще действуют в классической политике, как и в классической механике. Так, например, свободные выборы, право народов на самоопределение, национальный суверенитет, нейтралитет малых государств, основные права. Однако они действуют не повсюду и не во всякое время. Надстройка, однажды появившись, вырабатывает новые, еще не изученные законы с новым принуждением и новыми свободами. Никогда еще упорядочивающие умы не требовались так, как сейчас. Это звучит банально в такое время, которое отличается тем, что тут то и дело происходят процессы упорядочивания, нормирования и перестраивания существующего порядка. Но в перспективе обобщенного подхода эти процессы представляют собой задачи, а не решения. Неповерхностные силы изменяют глубинные слои, а наоборот, глубинные слои изменяют то, что находится на поверхности, что представляют собой формулы кристаллов. Вероятно, они проще, чем нам кажется. Мы живем в пубертатный период во время героической фазы рабочего, техника, его одеяния. Не она изменяет жизнь, она является лишь мощным признаком глубинных изменений. Приспосабливание к технике означало бы, что мы хотим тело приспособить к платью. В таком случае мерки зависели бы от портных. Кирххорст. 5 января 1948 года. Скапливается все больше почты, наряду с умножившимися техническими средствами и административными органами, это еще одна уловка, которой пользуется дух нашего времени, стремясь превратить свободное время в функциональное, досуг в работу. Транспорт облегчает передвижение и увеличивает площадь атаки, число мест, где размещаются откачивающие установки. Фридрих Георг рассказал мне, что когда его вызвали в какое-то административное учреждение, один из заседающих там евнухов спросил его, кто его работодатель. Услышав в ответ, что он занимается самостоятельной деятельностью, чиновник спросил его: «А как насчет разрешения? Оно у вас есть?» Когда Маркс, или, может быть, Энгельс, или там Прудон, сказал, что свобода бедняка состоит в том, что он может просить на углу милостыню, это были еще романтические представления. Леото передал привет. В свои 80 лет он переживает поздний расцвет, возможно даже, что для него наступили его лучшие годы, и он все еще, кажется, остается тем же enfant terrible. Банин пишет мне, что ей как-то пришлось с ним вместе пережидать машины на перекрестке Ронпуэн, Дронпуэн, круговая дорожная развязка на Елисейских полях. И она услышала, как он ворчит: «Во время оккупации хотя бы можно было перейти через улицу». Я начинаю перевод воспоминаний об его отце, маленького отрывка вольтерианской прозы, который он напечатал в 1905 году в «Меркюр де Франс» и который я уже не раз перечитал с наслаждением. То, что сохранилось от вольтерианства у Леото или Абеля Боннара, представляет нечто большее, чем засушенные цветки из гербария для стерильных духом людей. Там сохранился необыкновенный шарм смелого вольнодумства, свойственный ему при жизни. Они — живые отпрыски. Они образуют особую породу своей страны и с трудом поддаются пересадке на другую почву. К их отличительным признакам относится и то, что даже в глубокой старости они все еще способны цвести и плодоносить. Физиогномически оба напоминают мне прекрасную голову старика Вольтера, работы Гудона из фойе театра комедии «Францесс», в которой чудесно переплетаются и соединяются старческие и вечно детские черты. Такое переживает заблуждение. Далее среди почты журнальная статья молодого профессора философии из Восточной зоны, своего рода вундеркинда, в которой он требует моей головы. Он делает это с терпеливой настойчивостью, хотя и не совсем доволен результатами, так как жалуется на поступление анонимных писем. Я бегло просматриваю цитаты, которые он ставит мне в вину, и среди них нахожу: «Рабство можно значительно усилить, придав ему видимость свободы». Сегодня я бы это вряд ли так выразил, не потому что переменил свое мнение, а потому что это может быть принято как рецепт людьми такого склада, которые в рецептах не нуждаются. Между тем это остается хорошим положением, ключом к парадоксальным явлениям современного общества, которые иначе трудно поддаются объяснению. Вероятно, оно пришло мне в голову при виде ликующих масс и после чтения нескольких страниц шамфора. Кстати, и сам профессор мог бы извлечь из него для себя пользу. Неужели человек, несомненно острого, ума еще не задумывался о том, что он с явным удовольствием философствует, расположившись перед дверью живодерни? Причем про него даже не скажешь, как про маркиза Позу. «Das Band Vorlen endem er flatterte». Смысл фразы в том, у него была относительная свобода действий, цепь, на которую он был привязан, была длинной. Одно лишь крохотное отклонение от генеральной линии и конец его славе. Далее я узнаю, что, оказывается, это я придумал тотальную мобилизацию. Это тоже заблуждение, я ее открыл, я дал ей имя, а это большая разница. Однажды во время войны я прочел, что американский президент приписывает своей стране славу проведения величайшей в истории тотальной мобилизации. Сам принцип остается как одно из неизбежных явлений, порожденных логикой развития динамического мира. Сегодня именно так вооружаются, поскольку иначе вообще не стоит браться за эту задачу, а лучше уж каким-то иным способом отдавать дань требованиям времени. Случается, что и модистки стреляют из чердачных окон, если не у нас, так в других местах. В какой-то момент я чуть не поддался искушению написать ему письмо, поскольку я гораздо лучше могу поставить себя на его место, чем он себя на мое. Однако это было бы бесполезной затеей в нашей стране, где мыслящие люди не способны вырваться из тех клеток, в которые они себя загнали. После третьего предложения уже знаешь, как они проголосовали на выборах. Это страна, в которой либо нет ни одной академии, либо их целый десяток. С циником вроде старика Леото можно было провести целый вечер, не получив ни одного напоминания о том, что Германия и Франция находятся в состоянии войны. Среди образованных людей так тому и следовало бы быть, и это замечательная отдушина. Вала Юэнхам. Вот это человек. «Фер» — слова, обращенные Наполеоном к Гете при их встрече в 1808 году. В конечном счете это и есть та формула, к которой должен сводиться результат сложнейших расчетов. В противном случае все ограничивается толчением воды в ступе. Кирхорст, 6 марта 1948 года. Вернулся из Ганновера. «В поездках туда я пользуюсь велосипедом, лампочка которого питается током от маленькой динамомашины. При медленной езде лампочка светит тускло, при быстром движении ярко разгорается. В трудных местах перед тобой встает дилемма. Либо снизить скорость, как того требует осторожность, но тогда свет меркнет и обзор сужается. Либо ехать быстрее, тогда видимость увеличивается, но вместе с нею и опасность. Эта схема, с которой приходится сталкиваться во многих жизненных ситуациях. Либо надо делать упор на спокойствие, либо на энергичность. И то, и другое чревато опасностью. Кирхорст, 30 марта 1948 года. Первая половина дня в лесу под дрова. Для рубки деревьев уже поздновато, березы сильно кровоточили. Работа была утомительная. Мысль. Мог бы поручить это кому-нибудь другому за плату. А ты бы тем временем, сидя дома, спокойно заработал в несколько раз больше. В ответ на это. Но тогда бы ты не попотел. Ладно. Потому что нет в нашем мире ничего более непозволительного, как сравнивать два рода деятельности, пользуясь в качестве масштаба деньгами. Тогда мы придем к тому, что «time is money» — время, деньги — англ. Лозунгу, который полярно противоречит достоинству человека. Зато правильно высказывание Теофраста, который сказал, что время — это дорогая затрата. Каждый труд заключает в себе нечто такое, что невозможно оплатить в деньгах, дает самодостаточное удовлетворение. На этом основана истинная экономика мира, глубинная стабильность прихода и расхода, надежная прибыль. Если бы дело обстояло иначе, крестьянин должен был бы считать себя зависимым от биржевого курса, а не от земли, солнца и ветра. Писатель должен был бы изучать настроение масс и подстраивать свой труд под господствующие банальные мнения. Из садов исчезли бы цветы, а из жизни — изобилие. Не было бы ни живых изгородей, ни парков, ни вьющихся ручейков, а в полях не стало бы межей. Труд освещается тем неоплатным, что он содержит в себе. Эта божественная составляющая служит человеку неиссякаемым источником счастья и здоровья. Можно даже сказать, что цена труда зависит от меры, вложенной в него любви. В этом смысле труд становится подобен досугу, на более высокой ступени труд и досуг сливаются воедино. Я видел пахаря, бредущего за своей упряжкой, перед которым в лучах утреннего солнца золотом вспыхивала свежая борозда. Урожай — всего лишь процент этого изобилия. В поддержку себе я позвал с собой Ханки. Старику уже за 70 лет, он живет у нас как беженец из Судетской области. При кайзере он с 1905 по 1908 год служил в егерских частях и с особенным удовольствием приветствует меня, отдавая по-военному честь. Во время наших бесед он отдает предпочтение военным воспоминаниям. Одним из самых памятных стало для него участие в торжественном параде, который принимал старый Франц Иосиф во время императорских маневров под конец его срочной службы. Рядом с ним у одного солдата покачнулось ружье. Император, сидевший на коне, дважды яростно крикнул: «Господин капитан, в вашем полку один солдат сделал вольно». Наследный принц Франц Фердинанд, стоявший рядом со стариком, попытался его успокоить. «Будет тебе, дядюшка. Должно быть, тебе показалось все хорошо». Рассказывая об этом, старик Ханки входит в раж. «А на самом деле так и было. Это же был мой сосед. Он чуть не сломал строй в шеренге. Я же сам видел». И тут он берет топор, вскидывает его себе на плечо и со своими-то скрученными ревматизмом суставами принимается выполнять артикулы. Вот как положено маршировать. Вот так. Все это после двух проигранных с того времени войн выглядело как что-то потустороннее. Жаль, этого не видел тогда Кубин. Как-то раз он мне написал: «Вы правильно меня угадали, я могильщик старой Австрии. Кирхорст, 7 апреля 1948 года. Вечность — не количественная величина, а качество. Поэтому более всего к ней приближаются не тысячелетия и миллионолетия, а один миг. К нему устремляются живые создания, чтобы в нем сгореть, мушки-однодневки роем летят на огонь свечи. Да и всякое глубинное знание рождается не временем, а мгновением. У людей, как у деревьев, есть северная сторона и, как у гор, южные склоны. Надо только отыскать вход в раскинувшиеся виноградники, в кладовую подземных сокровищ. Тогда найдется золото и вино, где никто и не ожидал его найти. Люди. Это иероглифические тексты, но на многих находится свой шампальон. Тогда их можно прочесть. И это захватывающее чтение. Стоит только настроить ключ Кан-Амар. С любовью, Итал-А. Кирхорст, 8 апреля 1948 года. В саду с Эдмондом и Линдеманном. Говорили о сновидениях, Эдмонд рассказал, что в плену он был вместе с Штрубелем, с которым я познакомился на Кавказе. Тот рассказал ему свой сон накануне нашей первой встречи. Он увидел меня, когда я выглядывал из окна моего дома. Под ним висело полотнище с надписью, на котором он разобрал слово «Тадик». Он тщетно размышлял над тем, что бы это могло значить. И ведь вот как странно, что племянника Эдмонда, жившего у нас тогда в качестве беженца, именно так и зовут. Если замечаешь такие вещи, то, наверное, окажется, что такая ерунда встречалась в жизни каждого. Это клочья пены, брызги, попадающие в наш кораблик из моря Камсидента и Апоситом. Будучи бессмысленными сами по себе, они указывают на более широкий контекст, на глубинные связи. В дневниках Гонкуров я наткнулся в записи от 1 марта 1887 года на имя Абеля Эрмана. Абель Эрман. Французский билетрист рубежа веков. Флоранс Гульд имела литературный салон в Париже. Он принадлежал к их кругу и, вероятно, был тем самым человеком, которого я порой встречал у Флоранс Гульд на Рю Молоков. Его проза дала старику Лиато повод для шутливого замечания. Когда мы встретились, ему, наверное, было уже далеко за 70, а тогда шел третий десяток. Старики подобны пилонам моста, которые подпирают собой гигантские арки, перекинутые через эпохи. Они доносят до нас непосредственное знание событий прошлого, которые иначе были бы засвидетельствованы только опосредованно через книги. Непрестанно умирают последние очевидцы, последние участники. Абель Эрман в свой черед должен был в детстве встречаться с людьми, знавшими Наполеона и Д'Антона, участвовавшими в битве при Ватерлоо. Кирхорст, 10 апреля 1948 года. В жизни существует цепочка причин и следствий. В ней нет ни единого пробела. Следствие, как происходящее после, задано причиной. Но существует также цепочка напророченного и сбывшегося. Тут пророчество, как бывшее ранее, задается сбывшимся. Связи второй цепи глубже и проявляются в обратном временном порядке. Поэтому и впечатление от нее более значительно и пробуждает в нас волнующее ощущение тайны. Порой мы вдруг понимаем, что какой-то поступок, встреча, сказанное слово оказались для нас пророческими. Это может бросить свет на давнее прошлое так, словно звенья бронзовой цепи вдруг покрылись позолотой. Безобразное может оказаться формой будущей отливки, страдания обернуться жертвой, а случай — необходимостью. В великие судьбоносные часы все, что не было когда-то, может обернуться пророческим. Облачение, в котором выступала судьба, вдруг заблистает великолепием, оно соткалось под влиянием случая. Великий полдень озаряет все бестеневым светом. Погашены долги. Пали запоры, и узники выходят на волю. Так и смертный час обозначает ту грань, за которой наша жизнь притворяется в пророчество. Свет из иного предела, из царства совершенности, придает ей смысл. И тут в былом ярко проступает то, что было глубже причиной и следствия. В память Гарри фон Ейнзена, который вчера погиб от несчастного случая. Кирхорст, 11 апреля 1948 года. Вечером с братом-физиком беседа о простых числах. Замечательно, что их невозможно свести к радиальной системе. В таком случае делители должны были бы прорезать расположенный на поверхности круга числовой космос как траектории снарядов. Возможно, удастся сконструировать такую фигуру, на которой это было бы осуществимо. В бесконечности количество простых чисел должно быть бесконечным. Затем мы остановились на восьмерке. По этому поводу мне вспомнилось, что Кюкельгаус указал на тот странный факт, что во многих языках это число с добавлением отрицания в виде звукан дает слово, обозначающее ночь. Пох, найт, нюит, над и так далее. В связи с этим следующее соображение. Как считают лингвисты, слово, обозначающее 8, во всех индогерманских языках восходит к общему корню, а именно к двойственному числу слова 4. Это говорит о четверичной системе исчисления, которая существует и у некоторых ныне живущих народов. Считают пальцы каждой руки, за исключением большого. Досчитав до 8, мы видим, что счет на этом кончается. Таким образом, можно представить себе, что между концом и ночью существует древняя связь. С 9 начинается новый отсчет. Этому, очевидно, соответствует та связь между Пейб-9 и Пей-новый, которую нетрудно заметить во многих языках. Кирхорст, 12 апреля 1948 года. По моему велению, на морском дне была установлена гигантская колонна. Вершина ее, подобно мачте, достигала поверхности. Вскоре ее стали обживать сепокон, полипы, водоросли, потиллярии. Затем появились трубчатые и кольчатые черви, зубчатые ракушки, галатурии, волосатки и морские звезды, укрывшиеся в этих зарослях и тот декор, который можно видеть в коралловых садах. Таким образом, контуры колонны скоро стали расплывчатыми, вокруг нее соткалась жизнь. Разноцветные известковые покровы ракушек и рожки улиток инкрустировали ее округлую поверхность, красный морской мох и бархат зоофитов окутали ее своим покровом. Щупальцы и длинные ленты водорослей, качаясь, свисали с нее, как бороды Нептуна. Пчелиным роем вилось вокруг нее серебристое облако морской мелкоты, креветок, сагиттарий, венериных поясов, медуз. Немного дальше кругами плавали разные рыбы, от самых мелких до громадных чудовищ, пути последних напоминали орбиты отдаленных планет. Этих я уже не воспринимал оптически, а только угадывал по силе тяготения. Разглядывая свое творение на морском дне, я почувствовал прилив гордости, которая вскоре сменилась отвращением. я понял, что воздвиг памятник Протея, и направился к гротам. Кирххорст, 15 апреля 1948 года. Силу тяжести и время связывает глубинная связь. Часы, включая солнечные, приводятся в движение тяжестью. Поэтому стремление отменить время в первую очередь направлено на силу тяготения. Дух хочет подняться над материей, сбросив гнетущее чувство тяжести, освободившись от него. В опьянении, в грезах, в любовных объятиях, в медитации, в экстазе и прежде всего в смерти, которая освобождает от телесной оболочки, как носительница силы тяжести и уничтожает время. Свобода и радость в нашем представлении легки, смерть тяжела. Свобода. Властвует над временем, на свободе время ускоряет свой бег, а в неволе тянется. Радость заставляет часы пролетать незаметно, страдание растягивает их до бесконечности. Цель пытки состоит в том, чтобы до предела обострить сознание тела и вместе с ним сознание времени, чтобы оно стало невыносимым. Рай помещают в небесную невесомость, аджа как место мучений, в глубины земли, где царит тяжесть. Есть ли, кроме того, еще и гиенна огненная? Да, только гиенна и есть, ада нет. Он предполагал бы абсолютное господство тяжести и времени. Да и действенность гиенны возможна только тогда, пока еще существует тело, при жизни, при умирании, но после смерти нет. Я выдвигаю этот тезис в противовес Хризостому и Августину, которые отвергали все возражения, выдвигаемые против вечности адских мучений. Правда, с точки зрения догматики без этого положения, пожалуй, не обойдешься. В отношении силы тяжести нам еще предстоят удивительные открытия, причем открытия, которые расширят не только наши возможности в области физики. Кирххорст, 20 апреля 1948 года. Неприятное чтение. Теперь и в Германии печатаются книги, в которых непристойные слова написаны полностью. Я имею в виду такие слова, которые раньше можно было встретить только на стенах плохо освещенных вокзальных нужников. Заграница опередила нас в этом деле грубоватые американцы и парижские преступные сообщества, которые ввели арго в литературу. Еще один знак угасания, усиливающейся ущербности. И одновременно тем самым подан зловещий сигнал. Началась матензе. Этот подлый стиль не ограничится только книгами. Иначе это значило бы ожидать порядка в городе, фонтаны и площади которого украсили позорными памятниками. Лихтенберг говорит, что достаточно нарисовать мишень на своей двери, и обязательно найдется кто-нибудь, кто по ней выстрелит. У сада вслед за сальностью тотчас же следует и насилие. Она служит сигналом для всего остального. Первое же нарушение табу влечет за собой все последующее. Очевидно, в наших живодернях происходило то же самое. Сначала унижают словом, затем действием. Предельный либерализм распахивает ворота перед убийцами. Это закономерность. И, наконец, в плане искусства. Какое падение на уровень грубой пошлости, какое отсутствие фантазии. Какая слепота, не замечающая той черты перед пропастью, которая является неотъемлемым наследием художника и его свободы. Он торжествует крылатую победу в невесомой стихии слова. Там находится его поприще и его освобождающая сила. Кирххорст. 3 мая 1948 года. Продолжение Гелиополиса. Утопия зависит от техники и ради убедительности должна вникать в ее детали. Если же техника предполагается достигшей ступени своего совершенства, то, скорее, следует, всячески приглушая детали, добиваться впечатления обыкновенности изображенного, магии реальности. Постепенно мы приходим к инверсии утопического романа. Техника теперь занимает подчиненное место по отношению к фабуле, изобретается ради последней, ради ее комфорта. Это придает повествованию, в отличие от прогрессистского направления в утопической литературе, момент оглядки, ретардации. В этом смысле можно сказать, что оно отчасти направлено против засилия актуальной техники, против ее притязаний на главенствующее положение по отношению к духу. Кирххорст, 19 июня 1948 года. Высоты всегда равны глубинам падения, это всеобщее правило, из которого нет исключений. Отсюда натиск демонов на святых людей, отсюда и змея у подножия креста. Лишь вместе с жизнью это правило утрачивает свою силу. Высокое и низкое сливаются воедино. Нам дается прощение. Кирхорст. 28 июля 1948 года. Чтение прекрасного письма Антуана де Сент-Экзюпери генералу Экс. Оно было найдено в его посмертных бумагах. Две фразы в нем. «Я страдаю от чуждого мне времени. Но я не считаю себя вправе требовать для себя исключения, чтобы не страдать вместе с остальными. В наше время такое страдание — удел высоких духом людей». Кирхорст, 14 августа 1948 года. В саду при пивной крепке. Напротив меня сидит посетитель с полупустой кружкой пива. Он подзывает официанта, расплачивается и затем отправляется в телефонную будку для разговора. Официант убирает его кружку. На то же место садится другой посетитель и тоже заказывает пиво. По-видимому, ему очень некогда, потому что, выпив в торопях половину, он вскакивает и уходит. Тем временем первый закончил беседу и возвращается в сад. Я вижу, как он садится на старое место и неторопливо допивает опивки, затем спокойно уходит. Что же так смутило меня в этом пустяковом происшествии, которое, по сути дела, следовало бы отнести к разряду комических арабесок? Меня же это повергло в изумление. Так что же могло в этом так изумить? Как мне кажется, дело в следующем. Я увидел тут модель той слепой уверенности, когда человек продолжает жить как бы в прежних условиях, не ведая о том, что положение с тех пор коренным образом изменилось. Это одна из великих ситуаций, в которых оказывается человек, я увидел ее глазами посвященного. Тут можно бы посмеяться, но все мы смеемся, а сами, может быть, только служим объектом неведомого для нас смеха. Вот так же, как здесь… Незаметно поменялась принадлежность кружки пива. Возможно, меняются и метафизические смыслы нашей жизни. Мы же механически продолжаем жить по-старому. Наверное, существуют такие точки зрения, с которых это зрелище выглядит комично по большому счету. К их числу относится хохот пана позднеримского периода. Кирхорст, 15 августа 1948 года. Под вечер бродил по еще довольно нетронутому перелеску, который за глиняными карьерами Альтвармбюхена растет вокруг продолговатой коричневой торфяной выемки, называющейся Вице. Состав пород смешанный, там есть орешник, осина, дубы, деревья обвиты плетями хмеля, есть заросли послёной и жимолости. Я занялся сбором растений для гербария, как вдруг кусты зашуршали и показалась странная фигура, человек неопределенного возраста с рюкзаком за плечами. На правой руке у него была гипсовая повязка, одежда совсем истрепалась. Я не заметил на нем ни белья, ни носков, башмаки были обвязаны бечевками, чтобы не отвалились подошвы. Человек снял с себя рюкзак и, кряхтя, принялся разжигать костер. Он достал консервную банку из-под селедки, набрал в нее болотной воды и поставил на огонь. Скоро вода в его котелке забурлила, и тут я подошел, чтобы посмотреть вблизи, какую еду он готовит. Он вытащил из карманов штук 20 крупных маковых головок, которые сейчас как раз поспевают в поле, надрезал их ножиком и бросил в воду. Затем достал немного зеленых яблок и сунул их в горячие угли своего костерка. Похоже, что его трапеза состоит из опиумного отвара и печеных яблок. Мы разговорились. Тело путника такое же изношенное, как его одежда. Я услышал историю неудачника. Перед началом Первой мировой войны он служил в Наумбургском егерском полку, потом подцепил в Македонии тяжелую малярию, после которой остался почти совсем без зубов, да еще и заболел туберкулезом. От левого легкого почти ничего не осталось. Он стал лаборантом в аптеке и приобрел там привычку к морфию. Во Второй мировой войне он принимал участие в качестве солдата строительной части. Русская пуля раздробила ему левую руку. Правую он сломал недавно при падении. Теперь он ведет жизнь странника, пытается раздобыть морфий в аптеках и благотворительных учреждениях, а в крайнем случае сам готовит из мака отвар опия. Несмотря на его запущенный вид, он производил впечатление какой-то прозрачности, эфирной легкости, нематериальности, чего-то вроде стекляниц, идеальных созданий, которые кормятся от цветов. Кирхорст, 20 ноября 1948 года. Ганнибал в гостях у Сципиона. Они встретились в сельском доме, два полководца обсуждали свою битву. Они встретились, словно две башни в звездный великий час. Их спокойствие, но и напряженность, с которой они разглядывали друг друга, казались нечеловеческими, заметно было, что каждый угадывает в другом свою судьбу. Они стремились понять характер собеседника и разгадать его черты как шифр, как главный ключ к его стратегии. В широком окне, отлитом из прозрачнейшего стекла, видны были стены Замы. Но Сципиону видимость, вероятно, показалась недостаточно хорошей, так как он внезапно взмахнул кулаком и разбил стекло. Я прекрасно заметил этот анахронизм, однако он мне не мешал, так как стекло, очевидно, символизировало собой время. Кирххорст, 2 декабря 1948 года. Дочь Минерн Ист Эсджетен. Значительные слова о медитации. У наших действий есть окончание в абсолютном, завершение, независимое от удач и крушений. Это огромное утешение. Наши действия можно сравнить с бросками, вдохновленными двоякой силой. С одной стороны, они — стрелы, выпущенные из лука жизни, зависящие от случая, от силы тяжести и ветра. Они попадают в цель или пролетают мимо, их путь не подвластен нашей руке. Но в то же время, поскольку силы любви причастны к натяжению тетивы, она выносит стрелу за пределы реального. Стрела летит прямым путем, который за пределом видимого ведет ее к цели. Всегда есть второй адресат, к которому обращены наши слова, деяния, мысли. Мы пишем письмо своему ближнему и относим его на почту. В тот миг, когда мы опускаем письмо в ящик, мы вспоминаем адресата, и в нас закрадывается сомнение, тревога, дойдет ли до него наша весточка. В хаосе эта тревога становится преобладающей. И все же нам утешительна мысль о том, что мы написали письмо, независимо от того, дойдет ли оно до места назначения или нет. Мы чувствуем, что, будучи написано, оно что-то изменило в этом мире. Жертвоприношение исполнено, даже если оно не будет прочитано. Ибо Минерн Ист Эсджетен, похоже, обстоит и со всякой тревогой о тех, кто сейчас далеко. Мысли кружат вокруг воинов, пропавших без вести пленных. Может быть, о них никогда не будет вести, может быть, лишь спустя годы мы узнаем, что они погибли. И никогда ощущение бессмысленности не кажется таким сильным, как тогда, когда мы узнаем, что тревожились о человеке, чьи останки давно истлели. Мы же вспоминали о нем так, словно он жив, и все же в этом словно есть что-то чудесное. Надо бы о каждом покойнике вспоминать, словно о живом, и о каждом живом так, словно нас уже разлучила смерть. Тогда наши желания направлены к чему-то высшему, к цельной личности, которой ничто не нанесет ущерба. И если мы правильно натянем лук, то испытаем тот чудесный миг, когда нам дан будет ответ. Ибо Минерн Ист Эсджетен. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.